Да, Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, хорошо ли меня слышно?
Да, хорошо. А
Угу.
меня вы?
Да, хорошо слышно. Если вдруг будет пропадать связь, я буду вас переспрашивать.
Я понял, хорошо.
Дмитрий, смотрите, давайте перед тем, как я расскажу про рамку нашего интервью и про. Ну, про то, что будет происходить, может быть, у вас есть какие-то ко мне вопросы, которые я сразу могу закрыть?
Да нет, в принципе, вопросов нету.
Смотрите, давайте тогда расскажу. Я хочу с вами поговорить про вообще как бы процесс, да, процесс того, как сейчас работают в полях, насколько я понимаю, с родственниками, да, занимаются фермерством. Каково работать в полях, когда поля после деоккупации от России остались мины, и как это вообще происходит, как весь этот процесс устроен, и большую часть нашего разговора мы посвятим тому, как, что с вами произошло, как вы помогали, как произошел разрыв мины. То есть мы будем говорить про вообще проблему минирования украинских территорий после того, как оттуда ушла Россия, и как бы работа фермерства, и, собственно, как это вас затронуло лично. Вот.
Я вас понял.
У нас на разговор нам потребуется около часа-полутора где-то примерно. Текст получится в текстовом формате, да, как бы это будет ваш монолог от первого лица, мы ничего не будем от себя туда вносить. Вот, где-то примерно, я думаю, что в конце недели или на следующей неделе я смогу вам прислать либо ссылку, либо, если вы захотите посмотреть на текст перед публикацией, прислать текст перед публикацией. Давайте тогда начнем, наверное, издалека. Можете ли вы рассказать немного про себя и рассказать про как бы вашу связь с родственниками, с работой вот как раз на фермерстве?
Ну, моя связь с родственниками и работая непосредственно на фермерстве, непосредственно у них, уже долгая. Я этим давно занимаюсь, давно им помогаю. Но хочу акцентировать внимание на том, что я там прям неофициально работаю, прям работаю. Я им всегда помогаю в очень тяжелые периоды. Это посевные, это иногда подготовительные какие-то могут быть работы на самих территориях, на складах. Вот, уборка очень тяжелый, сложный период, и каждый раз приходится помогать, так как села маленькие и людей мало, поэтому постоянно дефицит кадров.
То есть вы этим
Вот,
еще
у меня...
до полномасштабной войны, да, вы помогали?
Да, долго, да, наверное, ну, лет 6-7, наверное, точно. Я им помогаю, но опять же, да, то есть это все как в виде помощи, так как не хватает кадров, к сожалению.
Это Николаевская область,
Вот.
правильно?
Да, Николаевская область, да, все верно.
А можно ли поточнее сказать, где это?
Фермерство расположено на два села. Село Благодатное до 2017 года, оно было селом Комсомольское. Вот, позже было переименовано в Благодатное 2017 года. И село Партизанское. Партизанским так и осталось. Фермерство было расположено на два села. Довольно-таки крупное фермерство, так как полей много. Вот. В аренде около 1500 гектаров и
Ого.
приватизованную личной 320, около 320.
А можете вообще
Вот.
попробовать мне рассказать про это фермерство? Я очень мало в этом понимаю. Вот как это вообще устроено, что именно сеется? Ну, то есть, да, попробовать рассказать про вот эту вашу семейную ферму, условно.
Ну, скажем, я так прям, как сказать, не являюсь прям, скажем, совладельцем, потому как
Да, я
многие
понимаю.
думают, что если родственники, то я там чуть ли не с ними считаю деньги и в каких-то космических цифрах купаюсь. То есть нет, я на таких основах сезонная помощь, сложные периоды и, скажем, за какие-то просто символические платы, так как, ну, парень молодой, понятно, деньги нужны. Вот. А сами эти вот родственники, у них фермерство пошло давно и начиналось с малого. Они скупали разбитую технику. Это было, я не знаю, сколько прям лет точно, но они этим уже занимаются десятки лет. Еще это получается, сейчас владелец этого всего фермерства муж двоюродной сестры, а начал еще его отец. Вот. То есть пошло с малого и долгие годы тяжелым честным трудом к этому все шло. То есть это не было так, что прям какая-то компания, прям сразу все было. То есть скупалась техника, ремонтировалась, начиналась с очень маленьких масштабов. Я еще помню, сам этот вот муж двоюродной сестры еще и подработки искал, подрабатывал на остальных фермеров, там в виде помощи привези, подай, знаете, да, то есть понимаете. Вот, а потом дальше оно пошло, и что самое неприятное, самое обидное, что, наверное, с года 2017-18 фермерство именно начало, как это так сказать, более глобально работать, приносить больше прибыль. То есть раскачка пошла только вот в 2017 году. То есть масштабы увеличились. Вот. А до этого это было практически то ли в убыток, то ли в ноль, и там сильно большого заработка не было. Вот. То есть вот буквально с 2017 года оно хорошо пошло. И началась техника меняться, та старая, частично продаваться старые трактора, покупаться новые трактора на замену. Комбайн вот был привезен из штатов, Джон Дир. Он отработал одно лето. Он одно лето он приехал, отработал одну уборку, и на следующее лето его уже разбомбили. Вот, то есть техника только начала меняться, обновляться, только уже пошли обороты. И с приходом войны это все уничтожено, и фермерство уничтожено, ну, без привлечения, на процентов, наверное, 95. Чтобы понимали, обычных рядовых среднего класса тракторов было около 15, было около 3 тяжелых тракторов, 2 комбайна, спецтехника для обработки по травке зерновых. То есть это, ну, не дешевая довольно-таки техника, и она вся уничтожена. С горем пополам удалось собрать одну сивалку, 2 трактора в кучу слепить из всего того металлолома. И, собственно, уже в куда меньших масштабах и только в направлении села Партизанского начали проводиться работы по подготовке
Посевы.
земли, да, обработка и, собственно, сам посев. Так как в Партизанском стояли только украинские военные, и со слов местной власти, представителей ДСНС в данном регионе, ну, именно в данных краях, именно села Партизанского, окружности села Партизанского, поля не минировались. А вот именно село Благодатное, где находится вторая бригада, она же была и первая, она же и самая крупная, там стояли русские. Они стояли по Ингульский канал, как раз их по границе канал этот отрезал. И там просто кардинально другая картина. Там поминировано все. И причем в таких количествах, как будто, я не знаю, ну совсем оно им лишнее было, потому что там без фанатизма. Ну как, я даже не знаю, как это передать. Просто, чтобы вы понимали, заходишь на угол поля, проходишь пару метров, и за эти пару метров тебе виднеется там около 6-7 мин.
О, Господи.
Это через траву ты видишь просто, сколько их много. То есть они прям в посадках, и пехотные, и танковые. То есть в тех краях явно не скоро будут проводиться вот работы сельхоз.
А можете, я хочу перейти к связи с войной, но хочется чуть-чуть понять, а вот вообще на этих полях, да, что на них сеется, то есть что именно производится?
Ну, в нашем регионе в основном люди сеют, и непосредственно мы сеяли, это подсолнух, ячмень, пшеница. Все. Есть еще фермера, которые овощники, то есть они чисто овощами занимаются.
Ну, мы сейчас только про вас, ну, то есть не
Да.
общая
Ну, если
картина.
про нас, то у нас было только ячмень, пшеница и семечко. Все. То есть только 3 культуры выращивалось.
А что из этого потом производится?
Сдается в порты. То есть все шло на сдачу.
И то есть эта ферма, она условно как бы стала вот за, там, за последние там, 5-6 лет уже, получается, ну 5, наверное, да, до полномасштабной войны, как бы она стала такой уже приносящей какую-то прибыль, какой-то уже такой нормальным аграрным производством, правильно?
Да, уже и статус, можно сказать, был довольно таких крупных фермеров, так как и земли набрали в аренду больше, и технику стали менять. Когда работали на старых тракторах, на старых комбайнах, это было одно, а когда уже начала обновляться техника, то уже как-то посолиднее стало, знаете.
А вот ваш фрагмент работы, да, вот когда там на посевных, на уборке вы помогаете, можете ли немного описать этот процесс, да, как он вообще устроен? Вот для
Ну, в
человека,
основном
который, да, вот для
есть.
человека, который вообще не представляет, как это устроено.
Ну, скажем, чтобы посеять одну из этих культур, есть много процессов. Начиная от подготовки. И это не я не говорю только за подготовку полей. Это подготовка техники, это подготовка посев материалов, иногда это обработка. Ну, скажем, протравка, скажем, да, вот болячек, вот вредителя, вот. Это тоже работа в складе, вот. Сам выход в поле, это тоже довольно-таки тяжелая работа, и приходится как бы тяжело работать. Вот, например, непосредственно моя задача была, я отвечал в основном за подготовку склада, работа в складе, работа с посев материалами. А конкретные люди там отвечали за, например, были трактористы, ну, логично отвечали за эту часть, то есть тоже на них была подготовка техники, ремонт, вот, и все остальное. Я же подготавливал склады, находил посредственных людей, которые временно могли выйти на работу, там, скажем, ну, грузчики образно. Вот, выходил также в поля, вот, если это, например, уже шла сама посевная, то это заправка посев материалов и контроль того, как они вносились в землю. Там есть определенные алгоритмы, сколько должно вноситься какой культуры на метр земли. Вот это все тоже надо контролировать, проверять. Потом в дальнейшем, когда оно подрастает, это уже протравка. Надо было учиться работать с химией. Мне рассказывали, показывали, высчитывать на гектары, сколько надо вносить чего. Гербициды именно, да. В дальнейшем это уже помощь при самой уборке. Это было вообще, я вам скажу, это уборка, это самый тяжелый период, самый сложный для всех, скажем, участников этого непростого дела. Очень жарко, очень пыльно. Тяжело работать, надо начинать раньше, заканчивать позже. Особенно тяжелая работа была в складе. В складе обычно, как правило, люди не хотели работать, потому что это без привлечения адский труд. Когда приезжает машина, ты в закрытом ангарном помещении под металлическим профилем высыпает зерно, та пыль состоит, ты этим еще погрузчиком перекидаешь электрическим на кучу. То есть высыпает машина, а тебе надо, как такое, знаете, как кагаз сделать. И ты целый день с лопатой в пыли, в жаре, это и все кусается, все колется, только успел откидать, приезжает следующая машина, и так ты с 7 утра до 11 ночи, до полдвенадцатого целый день можешь просто с лопатой стоять, маслать. И так месяц-полтора просто адского труда.
А для вас лично, я понимаю, что это помощь семье, да, как бы это какой-то, ну, такой семейный, условно, не знаю, бизнес, не бизнес, как правильно его назвать, но как бы для вас вот эта связь вообще с работой в поле, с землей, с зерном, она ощущалась, вот особенно до полномасштабной войны, как, ну, какая-то ценность, да, что это какая-то большая часть, ну, как в том числе, как бы такой украинской культуры.
Ну, насчет культуры культуры, это уже более глобально, наверное, отвечу с того именно для моей семьи. Для моей семьи это ощущалось тем, что это был такой себе бонус в виде заработка дополнительного. То есть я прям не рассматривал это как на постоянной основе работа. Ну и за то, что там отработал, например, помог, был весь сезон с ними, могут дать там, например, тонна две зерна, там, пшеницы, ячменя на выбор. Могут дать там образно там 500 килограммов семечки для того, чтобы перебить на масло. Это было приятно, так как моя мама проживает в селе и держала хозяйство. То есть не надо покупать зерно, ты просто его получал. Вот это было для моей семьи в первую очередь таким вот приятным бонусом. Читая более глобально, говоря более глобально, то это, естественно, каждый вот такой вот фермер, каждое предприятие нашей вот страны, оно делает хорошее, большое дело не только для Украины, как известно, да, у нас еще очень хорошо работает экспорт. То есть каждый, я считаю, даже самый маленький фермер, собрав там, я не знаю, даже пускай там 30 тонн того зерна, сколько с него можно накормить людей. То есть я считаю, в любом случае, это большое вложение для Украины и для остальных стран, куда оно вывозилось.
А вот началась полномасштабная война, да, как раз это было незадолго до посевной. Как, что вообще происходило с полями, что происходило в вашей области, да, как можете ли вы рассказать подробнее?
Это уже, да, это уже будет, наверное, более интересный разговор, потому как война нас застала в момент вноски удобрений в озимое. То есть мы кормились, вышли в поле, вносили удобрения. Мы буквально отработали 2 дня. То есть война началась 24 марта.
Февраля.
Февраля. А 23-го мы были в поле. То есть 23-го мы были в поле. 21-го у нас там пробный день был. То есть мы начали работать 22-го, 23-го февраля, 24-го началась война. И мы в шоке все были. У нас Херсон не так, чтобы далеко. К нам, наверное, Херсон даже ближе, чем Николаев, если поляне. Вот. И у нас было слышно вот эти вот канонады артиллерийские. Мы были в шоке, мы не знали, что делать. И давай звонить друг другу, что мы, как, куда мы, что вообще происходит, и выходим ли мы на работу. Естественно, был такой вопрос, выходим ли мы в поле. Нам надо было продолжать кормить озимое. То именно вот сестры муж говорит, что нет, конечно, сидим все дома, ну, как бы он более молодой, знаете, а его отец старовер. И он звонит, говорит, не, нечего в это верить. Это все вранье, это все не то. Выходим в поля, не надо страдать. Не надо страдать, не будем ругаться, да. И он нас звал в поля. Он всех звонил, он там чуть ли не за уши тащил нас в поля все, говорит, что все нормально будет. Он в это не верил. Он не верил, что это война. И он вышел в поле. Еще там один мужик с ним вышел в поле, тракторист. Они вдвоем пару дней там покатались, пока они увидели, что летают эти все вот самолеты, вертолеты. У нас там первое прям дни не было колонн. Ну, они там первые два-три дня поработали и остались дома, понимая, что действительно опасно. Происходит что-то страшное, да, когда им знакомые с Херсона, с под Херсона, они начали звонить, что действительно вот такое вот происходит, они с телевизора в это не верили. Вот, пока лично знакомые не позвонили этому вот деду, то он не верил в это, да. То есть первые дни он нас туда тащил. Потом туда дальше уже началось похуже. Там уже начали колонны проходить. Возле нашего села колонны были космических размеров, так как это были колонны, те, которые пытались взять город Николаев. И они все проходили возле нашего села, по нашей вот трассе Снегирёвской. Они, получается, маршрут у них был Херсон, Снегирёвка. По Снегирёвской трассе они маршем шли на Николаев. Вот. То есть у нас вот таким вот образом, ну, как это сказать, началась у нас так вот война.
А вы, получается, сами живете в Снегиревке, правильно?
Нет, нет. Я вообще снимал в городе Николаев квартиру. Вот, мама уже жила в селе Благодатное. Вот, и я вот бывало часто там мог находиться, помогать родственникам, или бывало такое, что временно жить у мамы в селе. То есть, ну, я вообще родом с Благодатного.
А вот как бы стало понятно, что обстрелы уже близко, уже начались довольно мощные обстрелы Николаева, Херсон, оккупация. Как фермерство принимало решение, а что же делать дальше, с учетом того, что ну как бы нужно же чем-то кормиться, нужно же как бы продолжать что-то делать.
Ну, до момента того, как, скажем, боевые действия не начались в наших краях, мы еще жили надеждой, что надо переждать. Мы надеялись, что надо переждать. Когда уже начались боевые действия в наших краях, когда пошли первые бои за Николаев, то первые разбитые русские, они бродили по нашим полям, по нашим посадкам. И мы понимали, что, видимо, это надолго, и ничем хорошим не закончится. Их было очень много. Они, получается, если посмотреть по карте, окружность вот Снегиревки, они шли со Снегиревки в сторону Николаева, и вблизи нас находились села Новопетровка, Куйбышевка, Васильки, Максимовка, там Ватутина и туда все дальше вниз. Они уже были в оккупации. А чтобы вы понимали, по расстоянию Васильки от нашего села находились, ну, в полями, наверное, километра 4.
Ого.
Куйбышевка километров 6. Новопетровка километров, наверное, 8. То есть уже было опасно, уже было страшно. Но самое плохое началось 18 марта, когда русские установили блокпост на Ингульском канале. Этот мост соединял два села, Партизанское и Благодатное.
То есть там, где у
И они
вас
установили...
как раз.
Да, между нами, да, между нами, как раз между двумя фермерствами они врезали, установив блокпост. И что самое обидное, не принимались решения по тому, как надо спасать фермерство, как надо спасать технику, так как люди изначально думали, что, например, ну куда? В Николаев хотят взять, Николаев первый бомбили, под Николаевом шли бои. Мы даже думали, что нам повезло в какой-то момент, и мы думали, что скорее всего, нас и не тронет война, потому как первые русские проходили мимо, просто мимо. И много таких людей, которые всеми путями возможными, имея родственников в селе Партизанское, Благодатное, приезжали с Николаева, дабы пережить войну. Вот. Но это оказалось фатальной ошибкой, так как был установлен блокпост, после чего контроль, свои правила с выпуском, впуском. Вот. Дальше было еще хуже. Вот. Я даже не знаю, как этот момент мягко назвать, но,
Можно не мягко.
к сожалению, когда, ну, просто, я даже не знаю, многие скрывают тот факт, что в нашем селе стояли военные. И недавно было их интервью, этой вот бригады, не буду называть бригаду, мне кажется, лучше не надо, то они всячески заявляют о том, что они в селе самом не стояли. И
Русские.
они все как один говорят, что они стояли на окраине села, дабы село не было уничтожено.
В смысле, это русские говорят?
Нет, нет, это
Ага,
наши военные. Просто вы дальше будете понимать, в чем
все,
была
все, все, понял.
проблема. Напомню то, что в соседних селах во всей окружности стояли русские. А теперь смотрите, в чем тонкость. В наше село становятся наши военные. Ну, я думаю, несложно догадаться, что начинают обстреливать наших военных, которые в нашем селе, собственно, и само село. Вот. И, к большому сожалению, мы просили их не вставать в самом селе, мы просили их встать где-то. Старые фермы есть, развалины, там много бетонных ям, там много бетонных плит, там можно нормально окопаться, старые курятники. Но они стали в само село, к сожалению, к большому сожалению. После чего начались прилеты по селу. Вот, когда русские увидели, что в нашем селе есть военные, они начали стрелять по военным. Ну, собственно, и по нас тоже. А село небольшое, но численность населения около 500 человек.
Ого,
Да, то есть оно очень маленькое. То есть представьте, его пару раз накрыть, это уже, грубо говоря, уничтожить. И напомню тот момент, что много людей с самого города поприезжало. И у нас село стало там, ну, буквально, ну, намного-намного больше стало людей. В основном попривозили в село женщин, детей. Вот. И у нас в каждом подвале сидело по 11, по 15 человек. Из них это в среднем 5-6 были дети. Вот. И село начали крыть сильно. Эвакуации никакой не было. Кстати, это тоже очень такая болезненная тема для местных жителей, потому как на официальных каналах новостных говорили, когда за наше село говорили, что село было эвакуировано. А на самом деле нет. Люди выходили своими силами. В селе, чтобы вы понимали, настолько было тяжело, что мы даже по соседним улицам не знали, что у кого есть, кто жив, кто не жив, потому как там не просто были обстрелы, там велись именно уличные бои. Там были именно ближние бои, ближние контакты. И просто сидя в укрытиях, ты мог наблюдать такую картину, как через палисадник, через огород пролетает танк.
О, Господи.
Как Уралы ездили по улицам, искали военных, и картины были такие, что просто ужас. Валялись разорванные военные, местные жители тоже, около 6 человек было убито.
Боже
Вот, и
мой.
они все были разорваны от снарядов, и их хоронили, ну, просто как получалось, под яблоней, под грушей. Вот, и никто не ходил, никто не владел информацией, связи не было вообще, даже смс-ку нельзя было отправить. Вот, я пытался связаться с знакомыми в Николаеве, узнать, какая у них ситуация, что вообще делать, куда дальше. И первые военные наши, которые зашли в село, они сказали: «Вы не переживайте, мы тут на декілька днів, і підемо їх далі вибивати». Ну, к сожалению, это декілька днів затянулось с 21 марта по 10 ноября.
Ого.
И представьте себе, что это без привлечения линия фронта была. То есть получилось как? Подорвали мост на Ингульском канале, то есть они уже даже в партизанское зайти не могут. И они все низом держались, вот это вот Новопетровка, Куйбышевка, Васильки, ну вот наше село они выбили, были там военных. Потом наши военные опять вернулись, и оно там несколько раз менялось, то русские, то украинские военные, то серая зона. В итоге оно по 10 ноября было в оккупации. Вот. И представьте себе, что произошло с селом, что произошло, возвращаемся к теме фермерства, что с фермерством произошло, когда его обстреливали и одни, и другие.
Аж
Вот.
вот я, к счастью или к сожалению, не могу представить, что произошло с селом, с полями. Можете ли вы попробовать мне описать, как это все выглядело? Как вообще вот все эти ежедневные обстрелы, оккупация, что вообще происходило, как это было, как это переживалось, как вы выживали?
Ну, естественно, скажу, очевидно, это было трудно, это было тяжело, и описать по состоянию, знаете, я вот некоторые знакомые, когда пытаются вот более подробно узнать, как это было, я говорю, я вам хочу в первую очередь объяснить состояние человека, который там находился. Это такое состояние, когда ты вот-вот потеряешь сознание, у тебя такая картинка тормозит, ты не соображаешь, что происходит, ты в таком состоянии, как будто ты сейчас вот-вот потеряешь сознание. Это я даже вам, знаете, попытаться так передать, это такое состояние, ну, как будто ты в состоянии шока и вот-вот потеряешь сознание. И ты так жил неделями. Тебе не верилось, что это происходило. Это твои родные края. Бомбежки, перестрелки, бегают по улицам. Одни, вторые. С подвалов людей вытягивают. То одни, то вторые, блин, ходят друг друга, ищут по подвалам. Ты понимаешь, что завозов гуманитарки не было с самого начала. Как началась война, к нам ничего никто не возил. То есть люди жили на запасах, медицины никакой нету. Все, что вот тоже есть в запасах. У меня еще сосед с 3 детьми. Они относительно недавно переехали, у них никаких запасов не было. Еще надо было помогать с этим детям. Потому как семья большая, надо было делиться продуктами. Мы думали, что нам нужно просто, ну, не выжить. Уже были случаи, ты просто просыпаешься, ну там относительно просыпаешься, я так сказал, наступает утро, светает, и ты так вот можешь где-то пробежаться, посмотреть, что по соседям хотя бы. Я бежал сразу к этому вот, Миша его зовут, сразу бежал к нему, спрашивал, вы целы, вы живы, как вы, потому что уже были случаи, когда пробивались даже подвалы, и вот ты просто успеваешь вот между домами. То, что ты успел увидеть по сторонам, ты видишь, там дом горит, там дом горит, там уже нету дома, там уже нету дома, по соседству, через дом, через улицу видно, что там горит. Вот, и спокойно нельзя было уже по улицам передвигаться, по огороду, потому что оно простреливалось, это открытые участки, они простреливались. И я, как сейчас помню, я рассоединил заборы между нашими территориями, чтобы передвигаться через палисадник, так хотя бы было, ну, скажем, более безопасно, так как стены дома, сарая, всяких пристроек были таким себе, ну, укрытием, скажем. Хотя бы в одну сторону можно было спокойненько пробежать. Вот. Ну и плюс еще было очень тяжело, у мамы была корова. Там бомбит, стреляет, как бы ни было, надо было ее и подоить, и напоить. Я как сейчас помню, с теми ведрами бегаешь. Но, ну, страшно, страшно. Над селом летало, света нету, связи нету. Никаких вообще благ цивилизации нету, но самым страшным, скажу, самым страшным, это было полное отсутствие связи. Мы даже не знали, что происходило в соседних селах уже. Сразу мы знали, кто куда стал, а потом началось, когда очень, ну, стало очень тяжело, мы задумались о том, что надо село покидать, потому как речи о эвакуации не было, никто не звонил, никто не приезжал. Новостей тоже мы там не смотрели. Где-то на радио, ну, естественно, на радио не говорили, это такое маленькое село, как Благодатное. Там говорили о более глобальном, о Мариуполь. Вот,
Николаев.
естественно. Ну, кому надо, это Благодатное, поэтому мы не знали вообще, что вокруг, как нам лучше, куда нам лучше. Были уже убитые среди местного населения. Село было накрыто самоходной установка, это вот ТОС-1 солнцепёк, и мужика прибило. Этот мужик, кстати, долгое время работал у нас на фермерстве,
О, боже
но
мой.
года два до войны он уволился, пошел работать в Миколаеводоканал. Вот, и его прибило солнцепёком, и он жил, кстати, по левую сторону от нашей бригады, был нашим прям соседом за забором. И прилетело между сараев, он ходил по хозяйству, прилетело между тех сараев, его порвало на части.
О,
Его
боже мой.
нашли, от него остатки, буквально там руку, голову, там еще какие-то части. И его похоронили местные прямо в той яме от снаряда, который его порвал. Временем позже,
Ужас какой.
в этом вот партизанском, оно же соседнее, будучи работником этого вот фермерства нашего, будучи трактористом, остался один мужик. Да, партизанским людям было проще покинуть село, потому как у них была под рукой трасса, и как-то туда и заскакивали, и что-то там как-то делалось, то в случае с нами все было отрезано. То партизанское покинуло село, в основном все его покинули, но опять же самостоятельно. Этот мужчина, который у нас работал трактористом, он не захотел покидать село из-за хозяйства. Говорит, ну куда я оставлю свиней, куда я оставлю коров? Жена, дочка уехали, а он остался. И в один прекрасный день был прилет, прилетело далеко от него во двор, ему оторвало ноги,
О, боже
посекло
мой.
все тело, и его военные взялись везти в больницу и не довезли до больницы, он просто истек кровью.
О, кошмар какой.
Вот, то есть, ну, у нас в фермерстве, знаете, такая вот самая, пожалуй, большая проблема, самая большая потеря — это вот этих вот два человека.
Люди, да.
Да, два человека погибло именно в нашем фермерстве. У остальных фермерств никто не погиб. Ни овощников, ни других там, те, кто именно зерновыми занимался, они благополучно вышли.
Кошмар
И
какой.
никто у них не погиб.
Ну,
Да.
естественно, пока шли, ну, как бы, пока шли бои, и пока, как бы, ваше село было на линии фронта, естественно, никакими полями вы не занимались.
Естественно, нет. У нас, как вы уже поняли по разговору, по рассказу, что было настолько сильно тяжело, что просто на улицу выйти нельзя было. Как я уже сказал, мы даже не знали, что делается на соседней улице. То есть у меня тетка жила на соседней улице, я не знал, что с ним. Они не знали, что со мной. Вот. И связи между нами вообще никакой не было. И мы только общались между соседями. Мы помогали одним, вторым соседям. Одним помогали едой, вторым помогали дровами. Потому что меня так мама научила, что надо быть запасливым. Мама запаслива, я запаслива, и теми запасами стали делиться.
А я правильно поняла, поправьте меня, если нет, что как бы сначала оккупация была в том селе, в котором у вас второе хозяйство, а потом
Нет, там не было вообще русских. Русские в партизанском они проходили трассой. Когда они пытались взять Николаев, они проходили просто трассой мимо этого партизанского, потому что партизанская прям прилежит к трассе. Вот, единственное, что они первые разы останавливались в партизанском попросить воды, поесть, ихний там, ну скажем, старший офицерский состав ходил себе, позволял поесть у людей. Обычные солдаты сидели на технике, а кто покруче, ходили питаться в село. Люди, естественно, не отказывали, так как боялись.
Ну, что их убьют, естественно.
Да. Один человек снимал на телефон, как ехала колонна, дед. Ну, как дед, он такой мужичок в возрасте снимал, как ехала колонна, и те начали с него, ну, по нему стрелять с автоматов.
Господи.
То в него попало, говорят, вроде бы рикошетом попало, но сам факт, что попало. Человек снимал, и с того дня у того мужика кличка Блогер.
Боже мой.
Да, немного юмора.
Но это спасает от
Но
этого.
вообще село Партизанское, оно русских только увидело, когда они проезжали транзитом. Вот.
А у
На
вас была?
наше полноценно хлебнуло горе. Некоторые люди больше видели русских, некоторые меньше. Все зависело от того, насколько были любопытными люди. Кто ходил по улицам, несмотря на все опасности, те видели больше. Кто ходил в рамках соседей, видели, естественно, меньше. Некоторые люди рассказывали, как у русских ходили сигареты просить. Некоторые рассказывали, как случайно их встречали, и деваться некуда было. Ну, то есть разные случаи, разные рассказы. Вот, например, моя тетка, у нас была очень тяжелая ночь, после которой мы село покинули. Она тогда уже практически была так хорошо побита. Это ночь с 27 на 28 марта. Русские выбили наших военных села полностью. Там такой был тяжелый бой. Целый день шли ближние бои, обстрелы со всех сторон. Мы даже не понимали, кто уже в селе, мы не понимали, под чьим оно контролем. Целый день без перестанку то работали минометы, то посерьезнее что-то, наверное, ствольная артиллерия, то обстреливали танками, то подъезжали БМПхи и пытались брать село на штурм. Но опять же, это с рассказов людей, потому как лично, ну, понимаете, увидеть все, что с четырех сторон происходило, не увидишь. То есть это по сводкам людей, по рассказам местных. Кто увидел, рассказал, тот то увидел. Вот. И весь день шли бои, ночью залетает машина «Урал», полный русских военных, и они начали проверять подвалы. Ну, подвалы, как по рассказу теткиного мужа, дом покойной мамы его по соседству. Он за ним следит. И туда спрятались военные, наши военные. Они забежали в подвал. И он говорит, я за этим наблюдаю. Уже так начало только темнеть. И прям Урал этот вот русских подлетает прям к этому двору. Говорит, ну как по наводке. Ну, я понимаю, что скорее всего не по наводке, а видимо дроны, знаете. Ну как бы у
Ну
нас
да.
такая война сейчас. Прям четко увидели, куда забежали, и четко туда подъехали. И говорит, я увидел, как эти дальше военные наши перебежками через огороды ушли в другое направление, покинули этот подвал. Вот. Я ж дальше, говорит, наблюдаю, выглядываю. Те русские заходят во двор к этому подвалу и начали перекрикиваться с кем-то. Говорит, видимо, кто-то с наших все-таки военных остался. Видимо, ранен, видимо, его не смогли забрать или не захотел он бежать. В общем, они его закидали гранатами, видимо, его там не убило, а так как были тюки с сеном, настелены, загорелось все, и тот парень кричал, и русские стояли сверху, не выпускали, не давали ему выйти, и тот живьем сгорел.
О, боже
И на
мой.
следующий день дядька пошел туда, это мне он позже рассказывал, говорит, что видел остатки. И я уже по возможности, когда можно было в село вернуться, 21 ноября, я сам сходил в тот подвал, и я нашел сгоревший шлем. То есть, ну, видимо, действительно такая ситуация была. Вот. Ну, и из подвала проверяли, они когда вот это утворили с этим вот парнем, они стали соседние дома проверять. И тетка, не имея у себя подвала, жила у соседки через дорогу. У нее был более мощный подвал, чем в том доме, за которым они смотрели. Ну и там их было 11 человек. Эти русские зашли во двор, открывая двери подвала и кричат: «Есть кто?» Ну, люди, давай, ММР, не стреляют. У нас, кстати, говор местного населения суржик. Ну, то есть это смесь русского
Да,
и
я знаю.
украинского. «Не стреляйте, тут местные, не стреляйте». Они говорят: «Точно военных нету?» «Да нету, тут точно местные. Ну, ловить гранату». Ну, и они
Господи.
бросают туда, в подвал, ну, все начинают пищать, кричать, там и дети были. Ну, как оказалось, это камень был. То есть просто
Боже
испугать
мой.
людей. Говорит: «Так, выходи по одному», так как уже со слов моей тетки. И она говорит: «Мы начали по одному выходить», и они, говорит, сразу мужчин в сторону, там около 5 мужчин было, они их сразу в сторону. Начали там документы, показывайте, кто что, рассказывайте. Ну и спрашивают, говорят: «Кто здесь стоял?» Тишина. Я еще раз спрашиваю: «Кто здесь стоял? Какие войска?» Ну и один ответил, говорит: «ЗСУ». Тут его автоматом ударил. Говорит: «Это националисты, какие ЗСУ?» Ну и зашли в подвал, начали заглядывать, все поднимать, переворачивать, по домам ходить, просматривать. Ну и вообще в эту ночь много было таких рассказов, когда русские заходили в подвалы, в дома.
А к вам?
Именно к нам в ту ночь они, слава богу, не зашли.
А как?
Бегали, бегали через двор. Уже полночи кто, тоже не знаю, потому как, ну, кто пробежал, непонятно,
Ну,
русский или
понятно.
украинец. Да, то есть, а в подвал, слава богу, никто не зашел. Нас никто не проверил. Мы вдвоем с мамой. У меня одна семья, кстати, только я и мама. У меня нету ни отца, ни отчима, ни родных, ни сестры, ни брата. Все только двоюродные, троюродные. Вот, и мы вдвоем в этом подвале вот отсидели эту ночь. На следующий день я вставлял окна в доме, от взрывной волны повылетало в веранде окна. Я вставляю окна, и бежал мужик по улице, говорит: «А вы что, не эвакуируетесь?» Я говорю: «Что кто-то эвакуирует?» Говорит: «А уже полсела людей ушло, село покидают», говорит, «уже много убитых, уже село частично уничтожено». Я говорю: «А куда идти?» Говорит: «Не знаю». Говорит: «Мы будем пробовать соседнее партизанское». Я говорю: «Капец». Я бегу к этому Мишке, говорю: «Собирай детей». Говорит: «Покидаем село». Говорит: «И куда?» Я говорю: «Будем пробовать партизанское, может, там лучше, может, спокойнее, там будет видно, может, отсидим там неделю-две». Военные сразу сказали, что они здесь на пару дней. Думаю, может, действительно какой-то план есть. И мы собрались. Мама побежала на соседнюю улицу к своей сестре, мол, типа, давай уходить. Они не захотели. Она вернулась назад. Говорит: «Они не захотели». Я говорю: «Ну что делать? Уходим». Собак поотпускали. Вот. Котов хотел забрать. Из-за котов я не хотел уходить. Я задержался, их начал искать. Мама начала нервничать. Она меня не стала ждать, взяла и ушла. Я, честно, вот котов очень жалко. 4 кота было, я без них не хотел уходить. А так как это не квартира, а
Дом.
только частные дома. Да, коты ходят по улице, тем более после того, как стало прилетать по домам, все позакрывалось, и в доме никто не сидел. Это было опасно.
А вы их
Ну, в
нашли?
итоге пришлось покинуть село. Знаете, я первый раз специально поехал в село только с целью, чтобы поехать, если коты живы ли они. Вот, я на тот момент находился в Киеве. Я поездом приехал в Николаев, договорился с соседом. И мы с соседом поехали. Все, что я вез с Киева, это переноску для котов и корм кошачий. И, честно, честно сказать, это уже потом стало таким, как я даже не знаю, как это правильно назвать, но не маразмом. Именно мои родственники, мое окружение это видели каким-то маразмом, потому что я все разы всеми правдами и неправдами пытался добраться до села, и каждый раз я брал с собой переноску и корм. Я всегда дома оставлял корм, всегда открывал в подвале пару мешков, и в полуразрушенном доме я на столе тоже оставлял раскрытый корм. И каждый раз я приезжал, и не было, не было, не было, не было. А я всегда ездил и верил. И родственники сильно были против, потому что, ну, представьте, когда в селе были одни и вторые, сколько там сюрпризов.
Да.
Там и растяжки встречались, там и я лично видел, у меня много. Вот взять даже мой ТикТок, в нем очень много видосов, где я снимал, ну, все происходящее уже после именно боевых действий. То, что я находил, то, что я видел там, свой дом непосредственно. Ну, в итоге мне... С 25 поездок удалось найти троих из четырех. То есть еще одну кошку не могу найти. Еще что-то самое обидное, самую любимую.
Надеюсь, что все-таки, может быть, найдется.
Ну, я в выписке, я буду дальше продолжать этим делом заниматься. Дальше буду искать, так как я, в принципе, в трех организациях. Как бы, ну, состою не могу сказать, потому что я ни в одной из них не официально, но... Таким, как это сказать, состою, но неофициально, в общем. То есть я с ними всеми работаю, и в основном это все зооволонтеры. Мне это очень круто, потому как для меня это возможность лишний раз помочь своему краю, лишний раз помочь, в принципе, животным. И, конечно же, возможность поехать домой в надежде, что мне удастся найти четвертую кошку.
А можете ли вы...
Ну,
да, я вас перебила.
Да, еще вот сам момент выхода с села был очень интересным.
Вот,
то, что
да, я хотела как раз
когда мы... Да, сам момент выхода был очень таки интересным и тяжелым в то же время. Интересным, наверное, это сарказм, потому что это было максимально неорганизовано. И представьте себе, что на тот момент я не снимал квартиру даже, я приехал к маме, все, что у меня было, я логично свез к маме. Маме на все, что мама нажила за свою жизнь, маме 59 лет, на минуточку. То есть дом, все, что было при нем, ремонты были в кухне сделаны, тоже очень тяжело и практически своими руками, потому как, ну, мне самому приходилось тащить. Мама практически не работала, иногда тоже какие-то подработки. В основном все было на мне. И это было очень тяжело, и пришлось все покинуть. То есть все, что было нажито, жили плюс-минус неплохо, и все это пришлось оставить. Из села мы выходили просто с рюкзаком, в котором были просто вода и документы. Я же еще помогал соседским детям выходить, помог собрать этому Мише детей его. Они с Мариной, самого маленького, Марина жена зовут, они самого маленького по очереди несли, потому как оказалось, нам идти гораздо дальше надо. Мы попытались пойти в соседнее партизанское, мост был разрушен, и мы знали, что мост вблизи... боевых действий в сторону Новопетровки, мы, в принципе, не сильно хотели идти в ту сторону. И у нас сразу возникла по дороге идея, что надо идти в партизанское полями, напрямую. Не сворачивать в более опасную, ну, приоритетную зону, как нам казалось. И мы подошли к этому Ингульскому каналу. Он, ну, грубо говоря, он ровно расположен между двумя стрелами, ровно посередине. Подойдя к этому каналу, я остался с детьми. Я говорю, надо сесть, потому что тут простреливается. Мы зашли на обочины, посадились в кустах, сели. Мишка говорит, я сейчас вылезу на канал, посмотрю, что там с партизанским. Он выбежал. Я говорю, сильно не выглядывай, потому что, говорю, в стороне моста могут быть русские. Он говорит, да, окей, хорошо. И он так на полуприседя посмотрел, потом один раз встал на полный рост, посмотрел, спустился, сбежал, говорит, туда нельзя идти. Спустился с канала, говорит, туда нельзя идти, там боевые. Ну, мы слышали, что стреляют, что прилетают. Ну, прилетало и по нашему селу, и по полям прилетало соседним. И там даже ребята, которые позже нас выходили, то один парень даже осколочное ранение получил. То есть мы выходили, ну, абсолютно не, ну, скажем, небезопасно мы выходили. То есть мы выходили просто под обстрелами. Мы уже отчаялись. Люди уже говорят, что, мол, покинули, как этот мужчина сказал, что село уже покинули, он бежал. И мы уже понимали, что или убьет здесь, или убьет по дороге, уже разницы никакой нет. Вот, и мы вот когда выходили из села, вот уж везде стреляло, везде прилетало, и в это село оказалось идти нельзя, потому что там тоже бои. Мы не знали до последнего, что там в том селе, кто там стоит. Ну, мы решили двигаться в противоположную сторону от села Новопетровка, по Старой Снегиревской. Думаю, может там где-то Садовое село, может ПГТ Первомайское. Ну, посмотрим. И решили идти. Мы начали идти, идти надо было много. Я вел его двух малых, Игорь и Артур. Одному 8, второму 5. А самого меньшего он быстро устал, ну, 3 годика мальчику. Они начали его нести по очереди на руках с женой своей. Вот. То есть мы вот так вот выходили. Конечно же, было страшно, у людей многих тоже как бы была паника. Потом мы, когда перешли мост, вот там такая длинная ровная дорога, мы по дороге увидели, что там тоже впереди идут люди с флагом белым. Мы поняли, что мы тоже как бы не одни ходим. Мы ускорились, дабы догнать этих людей. Вот. Единственное, что вот тоже, знаете, мне больше всего запомнилось, это то, как мы шли и насколько сильно именно моя мама паниковала, насколько истерически она себя вела, насколько себя панически тоже вела жена этого Миши. Они кричали, они плакали. Я говорю, дети на вас смотрят, сейчас тоже начнут паниковать, плакать. И я как сейчас помню, я пытался с детьми это все перевести в игровую форму. Типа, давай, а тут надо пробежаться, а тут надо присесть. Я все как-то пытался перевести в игру, чтобы это им, ну, не так страшно было.
Ну,
На
понятно,
полпути
да.
мы встретили украинских военных, сидели под деревьями. Вот. Ну, так их прошли, пошли дальше. Пошли дальше. Потому что мы у них спросили, а кто где стоит, нам никто ничего не ответил. И мы дальше шли, не понимая, как идти.
И
Вот.
в итоге вы в какое село или в какой город добрались?
В итоге мы вышли в ПГТ Первомайская. Там мы подходили к одному мосту, и за мостом в посадке стоят военные. Но они так далековато стояли, и мы даже не понимали, чьи военные. Мы не видели знаков различия. Они были в такой нейтральной форме, то есть не русская, не украинская, ну, мультикам там какой-то образный, или британский МТП, то есть что-то, знаете, такое. То ли иностранных войск, то ли, ну, то есть это явно была не общевойсковая форма, и мы не могли понять, чьи это военные, и они нам машут, давайте быстрее, типа, кричат, быстрее, надо мост перебежать, ну, типа, мы не понимали, зачем, почему, и бежали и старики, и кто мог, и не мог, все тут мост перебегали. Но мы боялись, мы, честно, мы не знали, кому мы можем попасть, и кто нам там машет. Вот, подойдя ближе, мы увидели, по-моему, желтый скотч на них тогда был. Мы уже понимали, что наши. Ну, опять же, наши относительно, знаете, потому что слышали много случаев, когда только война началась, еще телевизор был, то, что часто переодевались, выдавали за чужих, за своих там, и все в том духе. Некоторые на украинском разговаривали, ну, там было много русскоговорящих, кстати. Говорят, там, типа, вы не переживайте, говорит, вам надо туда-туда пройти, говорит, ну, только быстрее. Говорит, в этих краях надо много двигаться, быстро, потому как здесь работают снайперы. И я понял, почему нам потом пришлось быстро бежать по мосту. Они нам объяснили, куда нам дальше двигаться. Мы вышли полями, возле ставка вышли к этому ПГТ, и там был первый блокпост, первый дом, и там жили военные. И они нас встретили, ну, встретили очень хорошо, очень тепло, на удивление. Многих это до слез довело. То, что они начали нас кормить, предлагать хлеб. Я как сейчас помню, предлагали бутерброды, давали хлеб, ну, кусок батона, намазанный майонезом, и колбаса вареная, и маленькая бутылочка воды, это каждому. Я говорю, я есть не хочу, я не голодный. Бери, ты в шоке, ты просто в панике, ты не понимаешь, но ты есть хочешь, бери. Кому успокоительное предлагали, все плакали, все такие расстроенные были. Некоторые военные говорили, боже, мы вам восхищаемся, ну, типа, восхищаемся, но мы не понимали, почему это. Ну, мы шли с Мишкой, и нам казалось, что это сарказм. Потому что нам некоторые военные говорили, типа, вы герои. Я лично это принял как сарказм. Типа, мол, мы покинули свой дом, Нам пришлось покинуть свой дом, и нам говорят, вы герои. Ну, типа, я такой понимаю, что это, ну, скорее всего, сарказм. А потом я понял, почему. Потому что мы действительно, нам сильно повезло, что мы вышли. И люди всячески, даже эти военные, думали о том, как нас оттуда вытащить. И говорят, что даже были попытки подъехать к Красному Кресту, но военные дальше этого поста их не пускали, потому что говорили, это верная смерть. И мы, я же, как уже ранее сказал, мы шли, и там постоянно шли обстрелы, мы даже видели через поле. Мы шли по старой Снегиревске, а параллельно нас была земляная дорога ниже, на ней, говорят, Садовская дорога. То есть она из села Садовая шла в наше село. Сейчас Садовая по-новому называется Квітнева. И на этой дороге, в районе Старого Ставка у нас там есть, стояла техника. И мы прям видели прилеты по этой технике, как она разлетелась, как она горела. То есть мы под такие вот ужасные бои вышли из села. Нас в селе там уже боже, в ПГТ Первомайском эти военные встретили. Кто был тяжелый, кто у нас и там раненые, по-моему, были. У кого-то там в животе был осколок, у кого-то там в руке был осколок. У кого дети были очень маленькие. Я сейчас, как помню, взяли детей этих вот соседских. Они
Трогали, да?
забрали только детей, говорит, да, говорит, мы только сейчас детей отвозим к школу, и говорит, там ориентир вот школа, туда давайте. Сейчас мы вас будем собирать и думать, как эвакуировать. А мы дальше шли пешком. Я как сейчас помню, мы пришли, а тех детей найти не можем. Там Марина плачет, я говорю, пожалуйста, без паники. И я с Темнишкой бегал, искал, но мы потом тех детей нашли. Всех собрали в кучу. Начали выдавать там гуманитарку. Это первая гуманитарка, которую мы получили за все время. Это 28 марта. Нам там дали по банке тушенки, еще какие-то там привилегии. Но так как нас собирались уже вывозить, то нам там без очереди дали там по этому пакету. И приехали школьные автобусы. Школьные автобусы, как сейчас помню, были постреляны.
Ужас какой.
Без окон, лобовые постреляны. Боковых вообще не было, просто вот, ну, как пусто. Бока постреляны, и такие вот приехали автобусы. И, блин, это было очень трудно, потому что очень много было слез. Все плакали,
Еще бы.
все были в шоке, все, некоторые даже люди были без документов. Даже документы не взяли, там тоже такие истории, просто хана. И нас посадили в эти автобусы, и места не хватало. Я говорю, я перейду в другой, к другому селу подсяду, потому что они пытались наше село в одну кучу, другие села в другой автобус. Я сейчас помню, мама у меня сидела, начала плакать. Нет, будь в этом автобусе. Я пошел, говорю, нет, в другой.
А
И их
почему?
автобус ехал первым. Ну, наш был забит автобус нашим селом, а второй автобус был пустой практически. Я говорю, я пойду, второй автобус сяду. Мама тоже истерика, она сильно тяжело войну эту пережила. Она, кстати, вот трудно об этом говорить, но она до сих пор ну, немного не в себе. До сих пор она в таком состоянии, вот как
Шоке.
мы с села выходили, она так и осталась. До сих пор у нее все панически, бывает, мне пишет или звонит, я там пару минут не беру трубку, не отвечаю, все, она уже по родственникам звонит, все, уже убила, значит, уже прибила.
Но я надеюсь, что рано или поздно это восстановится.
Ну,
Дай бог.
да, хотелось бы в это верить, дабы это все закончилось, но как-то, я думаю, быстрее пошел бы процесс восстановления, так как бы уже не было бы повода переживать. Ну, я пересел в этот второй автобус, и на этот второй автобус припала интересная участь, не зря я туда сел. Первый автобус был полным, тут второй автобус говорит, надо заехать, позабирать лежачих пенсионеров. Их родственники там пооставляли, побросали на соседей, на кого попало. И мы вышли, а люди все, как я сказал, в шоке. Никому, ну, просто они, ну, никакие. С ними говорить нельзя было. Бывает, начинают что-то спрашивать, у них слово два, они в разрыв плакать начинают. И я вот как сейчас помню, просят люди, там какая-то женщина пожилая из двора выбежала, говорит, это к нам, машет. Подъезжает водитель автобуса, говорит, здесь бабушка, ее надо забирать. И просят, говорит, помогите, а никто не выходит, все в шоке, все боятся, все сидят такие забитые, замкнутые. Я выхожу, говорю, Мишка тоже со мной пересел тот автобус, говорю, Мишка, давай поможем. И мы вот вместе вышли, мы там около 3 или 4 лежачих пенсионеров погрузили. И я говорю, окна постреляны, скорее всего, будет дуть пыль. Стекол нету, говорю, ну, давайте какие-то хотя бы одеяла их позаматывать. То есть я до сих пор, честно, в шоке с того, что как я не потерялся, как те люди. Я хоть что-то соображал, но это не к тому, что я говорю, что я молодец, а просто действительно в шоке с того, что у меня получилось как-то еще соображать и держать себя в куче.
Слава богу, что это так случилось.
И я вот сейчас, как помню, некоторые пенсионеры совсем в панике были, не хотели даже уезжать. И когда мы начали ехать, сильный ветер был и дуло, и с окон летели кусочки стекла мелкого. Они в резинках, остатки стекла, пооставались. Из-за тряски, из-за ветра оно летело. И на тех же пенсионеров летело. Я их стал заматывать там с головой буквально. Некоторые понимали, почему, а некоторые истерически кричали, разматывались. Я говорю, я вас буду за руку держать, чтобы не боялись. Я говорю, просто сейчас налетит много стекла, пыли. Я говорю, я вас буду за руку держать. И я вот как помню, как те все бабушки начали плакать, благодарить меня. И за все время вот боевых действий, даже в принципе по сегодняшний день, это вот две вещи, которые меня сбивают, ну, как это, с колеи. И я не могу удержаться, я начинаю плакать. Это вот история, потому что я тогда заплакал с этими бабушками, мне их так стало жалко, то, как они меня там тоже плачут, обнимают, благодарят.
Ну еще
И
бы.
ситуация с тем, что я не могу найти кошку. Вот это вот две вещи самые такие вот болезненные.
Очень надеюсь, что получится ее все-таки найти, что она где-то просто сбежала от страха и рано или поздно вернется. Прям очень хотелось бы в это верить.
Еще есть вероятность то, что военные забрали, потому что я потом даже вот делом случая, кстати, попавший в больницу, я встретил парня, который был в нашем селе, воевал, вот он рассказывал о случае о том, что они собак много повывозили. То я надеюсь, кошка, дай бог, жива, ну, просто, возможно, в какой-то другой семье. Я всегда грею, возможно, успокаиваю.
Ну,
Насчет остальных жителей тоже очень такая история. Много людей не верили в то, что война, они остались в селе гораздо дольше. Мы 28 марта покинули, а самые крайние люди сидели до середины, кажется, июля, до середины июля. Это в основном пожилые люди,
Ну,
которые не
понятно.
верили в то, что война. Или те, кто не нужен был родственникам, или кто просто плохо ходил, потому как село все в основном покидали пеше. И за то время вот прибило этого, именно в Благодатном, прибило этого мужика солнцепеком, как я рассказал, вот от него нашли голову, там руку. Второй случай, родственники оставили эту бабушку, так как бабушка не захотела уезжать, и она осталась одна. И она просто умерла то ли от голода, то ли от холода в
Ой.
погребе, ее нашли военные. И они ее похоронили прямо возле этого подвала.
Ужас какой.
Следующий случай. Это военные пообещали вывести, помочь группу людей, как бы в селе уже осталось около 12-15 человек, наверное, на все село. И они их собрали в кучу, чтобы было проще их хотя бы кормить, воду носить. Кстати, вот благодаря военным тоже как бы они там жились, кормились, друг другу помогали. То есть те, кто жил в подвале, иногда даже рассказывали, что пельмени лепили тем военным. Те находили муку и все, что надо, и они им готовили. Воду им приносили. И как-то пообещали в один день вывести их. И сказали, все, обстрел закончился, выходим. И тут прилет. Недалеко возле того подвала, и мужику одному попало в спину. И его заносят в подвал, обстрелы. Все там на куче, все на панике. И к нему говорят, давай, все, выходим. А он уже холодный.
О, боже мой.
То его тоже похоронили возле подвала.
Ох, это все очень важная история, но очень важна ваша история от первого лица, потому что, ну, как бы, это наш принцип, да, мы как бы рассказываем то, через что проходит именно герой. Вот.
А, я понял. То есть именно то, что я. Ну, тогда еще о себе, что вот хотел бы добавить. Я не знаю, видели, не видели, но я начал заниматься волонтерством вообще с помощью людям
Да, видела.
в своих краях, именно своим краям начал помогать. Это тоже началось неспроста. Я не считал и не думал, что у меня получится так это. А началось все с того, что, как я рассказал, мы вышли только с документами. Вот все, что ты имел, все, что у тебя было, это было на тебе то, что вот одето, и документы. Все, вот так вот мы вышли с села. И меня мама в панике даже не захотела переодеться в чистые вещи. А имея хозяйство, она была, ну, представьте, в
Ну
калошах, знаете, в
да.
таких, в спортивном костюме каком-нибудь грязном. И вот мы так вот покинули село. И мы, когда нас привезли в Красный Крест, вывезли вот эти вот, вывезли этих вот пенсионеров, нас вывезли. Мы оказались в Красном Кресту, нас прямо туда привезли. И вот начинаешь спрашивать, ну, честно, на тот момент ничем особо они помочь не могли. Я говорю, мама, у меня с сердцем проблемы, говорю, надо таблетки. У нее сильно повышенное давление. Сейчас она в таком состоянии, все телепает, она чуть сознание не теряет. Говорит, извините, нету. Я говорю, хорошо, дальше что по продуктам? Тоже сказали, надо космическую очередь отстоять. Я говорю, ладно, это же сами решим. Говорю, по сигаретам, мама еще курит. За сигареты сказал, вообще посмеялись. Я говорю, по одежде. Они говорят, ну, тоже проблемно, вон целая палатка, оно непонятно какое. Я говорю, ну, она вообще в калошах стоит из сарая. Я говорю, ну, можете пойти посмотреть. Мы зашли в ту палатку, а там два правых, два левых с разных пар, вообще непонятно, какая одежда. Я говорю, да тут действительно выбрать нечего. Ну, и мы поехали к знакомым на квартиру. И я вот понял, что, ну, вот, действительно, с одеждой даже эта ситуация плохая, что надо помогать людям. Все кинулись помогать. И на тот момент, думаю, все прекрасно помнят, как наши люди, в принципе, помогали друг другу. Армии, то есть насколько люди у нас сильные, мощные, классные, взялись, собственно, заниматься вот этой вот помощью. И, ну, и мне очень сильно хотелось помочь. И в первую очередь, естественно, я был заинтересован в помощи своим родным людям,
Ну, конечно.
своему краю. И, ну, я решил объявить сбор просто хотя бы вещей. Я просто собирал вещи, просто ношеные, бэушные, женские, детские там вещи, знаете, мужские. И оно пошло. Много у меня очень друзей хороших, очень много знакомых хороших, даже блогеров несколько есть, довольно-таки известных, и которые они взялись тоже помогать, делать репосты. И мне приезжало колоссальное количество одежды. Я нашел друга, который после работы приезжал там на грузовое отделение Новой почты. Мы оттуда забирали одежду. Там раз, второе собрали, получилось полбусика. Ага, хорошо, можно поехать раздать. Мы приезжали, там множество людей жило в основном в седьмом интернате города Николаев. Мы просто под этим интернатом просто людям раздавали вещи. Кто писал, кому надо вещи, я относил на почту по размеру плюс-минус, там отправлял. И оно шло-шло, и вот с конца, наверное, апреля по сегодняшний день я этим делом занимаюсь, и довольно-таки неплохо. Ну, уже, конечно, такого спроса нету, потому как, ну, грубо говоря, уже все 20 раз одеты.
Ну да.
А с самого начала, действительно, ну, извините, даже запасных там штанов, носков каких-то элементарных ни у кого не было. И люди сидели без денег. И купить не было. Во-первых, ей тяжело было, где купить. В Николаеве пустые были АТБ. Вообще, в принципе, мало что работало. Рынки практически не работали. Даже первое время с Новой почтой тяжело было. Она там только начинала возвращаться к работе. То есть, да, когда это начиналось, это действительно очень было сложно, но приносило это очень огромнейшее просто такое, знаете, моральное удовлетворение. То есть ты
Ну
был
еще бы,
настолько
да.
доволен, что ты можешь помочь людям, и тебя благодарят. То есть это было круто. И вообще все, да, мое волонтерство началось просто с помощью моим людям. А в дальнейшем, когда я начал ездить в свое село, когда я 21 ноября поехал в село, купив за собственные деньги корм, оставив его в селе, я увидел, что очень много животных брошенных, и что люди туда не собираются, скорее всего, возвращаться, потому как некуда возвращаться. И мне стало жалко животных. И мне знакомая посоветовала, ну, уже как бы будучи плюс-минус известным тем, что я помогаю людям, мне тоже люди решили помочь и говорят, обратись к Куркуриной. Аня Куркурина, спортсменка известная в
Мы
Николаеве.
выпускали с ней интервью.
Да, вот. И она мне, ну, без особого внимания, я сказал, что я в силу благодатная. Мне сказали, что к вам можно обратиться, вот мне даже ваш личный номер дали, вы извините, если так, может, так нельзя. Говорит, а не, ничего, нормально, типа, хорошо, говорит, приедешь. Ну, меня просто спросили количество животных, как это, знаете, как, ну, как с обычными людьми. Ты вот приходишь, говоришь, я там кормлю образно 10 бездомных собак и там 3 бездомных кошки. Тебе дают там 3 мешка того, 2 мешка того. Собственно, было так и со мной. Я говорю, что навскидку вот 4 кота, говорю, там, ну и около 10 собак, ведь вот хочу туда чаще ездить, ищу своих. Хорошо, только обязательно видеоотчет, потом в Viber. Ну, после первого видеоотчета они сами захотели со мной связаться. Написали, позвонили, Аня Куркулина говорит, можно тебе позвонить, написала на Инстаграм, говорит, напиши свой номер. Я написал номер, она позвонила, говорит, мы когда увидели твои видеоотчеты, говорит, мы просто были шокированы. И говорит, мы хотим туда поехать, у меня тут есть британцы, организация Star Special Tactical Animal Relief, и мы хотим с ними поехать. Это, говорит, такие крутые ребята. Я говорю, ну я предупреждаю, там все как бы без привлечения, говорю, там все в минах, все в снарядах, там куча растяжек. Говорит, ну они тоже не переживай, не крутые ребята, в курсе дела, давайте попробуем. Мы с ней договорились, и можно сказать, после первой поездки мы с ней подружились практически. После этого она стала мне подкидывать организации, меня рекомендовать многим организациям. И часто я даже там был не как волонтер, а как, знаете, такой
Координатор.
проводник. Приезжали журналисты, приезжали всякие возможные там тоже зооволонтеры, и все им показывал, все им рассказывал. И для меня это лично было очень полезно, потому как я мог помочь, опять же, своему родному краю. Для меня это было максимально полезно. То есть бывали такие просьбы, вот ко мне приезжал один очень интересный парень, Дмитрий его зовут, он снимает фильм «Дивия» про вред войны на природу. И у него был такая просьба необычная. Он попросил, говорит, мне нужны трупы. Говорит, мне надо жесть. Я говорю, ну, я находил трупы русских военных, но я их позакапывал, говорю, ну, потому что как бы нехорошо. Как бы, кто бы он бы ни был, русским или каким, ну, нехорошо, чтобы он там лежал, душе нужен покой. Возможно, это неправильно, но это моя позиция. Я их позакапывал. Он говорит, очень плохо, говорит, надо где-то еще найти. Я говорю, ну, я наслышан, у нас были одни края, это в сторону села вот Новопетровка. Местные эти края называют Звездочка. И говорит, вот в районе Звездочки, говорю, там самые большие их позиции, там их очень много было, я там слышал прям полканала чуть ли не трупов, но не знаю, поубирали их или нет. Еще туда никто не ездил. Он говорит, вот туда надо поехать. Я перед этой поездкой, как сейчас помню, я не спал ночь. Я сильно боялся, я ужасно боялся. Потому что, ну, даже тот бронежилет, тот же шлем против там, той же пехотной мины или еще какой-то не спасет, потому что отрывает ноги, если наступаешь. Ну, говорю, до моста мы можем доехать, а дальше надо идти пешком, потому что, ну, по той дороге подорвались военные. Вот. Это уже, кстати, по той дороге, по-моему, 2 случая, как подрывались люди. То есть это очень опасная дорога, очень опасное направление. Но мы все же с ним поехали. То есть, ну вот, такие вот тоже бывали деньги. То есть я с ними ездил, с разными волонтерами, да, как бы.
Про
То с
это
этими британцами мы пытались найти уцелевших коров, потому как люди из соседних сел рассказывали, что еще по посадкам, по полям бродят коровы. А эти вот тоже британцы, тоже как бы зооволонтеры, и они очень сильно переживали за этих животных. И мы с ними ездили, переводчик с нами ездил, и мы по этим вот опасным краям тоже ходили, искали животных. Но, к сожалению, мы нашли много коров, но, к сожалению, мертвых. И в том числе я нашел и нашу корову.
Ужас какой. А можете очень коротко, вот прям типа локациями сказать, где вы были, пока вы уехали в эвакуацию, да, вот как бы вот прям локациями, где вы были, там, там-то, 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 пока не вернулись.
На момент после того, как село покинул.
Да.
Долгое время находился в Николаеве. То есть я всегда был в Николаеве, все выезды были из Николаева. То есть я тоже в многих организациях помогал, плюс самостоятельно, как я уже сказал, вещи людям собирал своего из соседних сел и попутно людям, которые тоже в интернате жили, тоже там из Херсонской области были, ну, в общем, да. А по локации я был только в Николаеве, в Киеве, и все. И из Киева вот вернулся, когда стало возможность чаще ездить в село, то я вернулся обратно в Николаев. В Киев мне пришлось поехать, потому как это волонтерство абсолютно никаких денег не приносило. Подработками в Николаеве было совсем туго. Мне предложили вариант поехать работать в Киев. Ну, даже несмотря на то, что я был в Киеве, я смог даже дистанционно заниматься сборами и отправкой вещей.
А можете
Я
рассказать?
единственное, что их на Киев собирал и отправлял на интернат.
А можете рассказать, как вы вот как вы решили, как вы поняли, что ну, в село уже можно ехать?
Да нельзя было в село ехать. И я поехал на свой страх и риск.
Но уже
Возможно, даже
село уже
нарушая.
было деоккупировано, правильно?
Да, оно только было деоккупировано, я уже искал варианты, как туда поехать. Но стоял блокпост, и первых людей, которые туда ехали, их возвращали. Ты приезжаешь, показываешь, что ходили как-то легенды, что вроде бы, если ты прям с этого села, прям приписка с этого села, то тебя вроде бы пустят. Остальных не пускают. Но это оказалось неправдой, туда вообще никого не пускали. Первых людей пустили тех, которые имеют связь с погибшими в селе, то есть у кого кто там похоронен, или же тех людей, которые кого-то хоронили, или военных, или своих похоронили. То есть таких только людей пускали, ну, грубо говоря, на опознание, или забрать тело. Все, других больше не пускали. Потом мы узнали, что то ли 20-го, то ли...
Ноября?
По-моему, 20 ноября, да, убрали этот блокпост, и, ну, типа, контроля нету. Но, опять же, разрешения туда ездить не было. Ну, думаю, с соседом договорились, говорю, давайте попробуем, говорит. Он говорит, да, ездили, уже, как бы, блокпоста нету, люди уже проезжают. Ну, решили мы попробовать. То есть я как только смог, я с Киева приехал специально в Николаев, меня прям встретили и сразу же, ну, машина, и сразу же мы поехали в село. То есть через пол Украины специально приехал, чтобы поехать забрать Надежде своих котов.
А можете
Вот.
рассказать, вот когда вы первый раз приехали в село, вот вы говорите, что все в минах, да? Можете ли рассказать про это? То есть, что вы увидели в своем родном селе, в котором вы почти полгода, получается, не были?
Много сгоревшей техники, это на подъезде к селу. Много прилетов. Просто вот смотришь на поля, они просто как, не знаю, как это сказать, как дробью усыпаны. То есть, ну, настолько сильно накрыто, плотно, тебе даже не верилось, что это все могло быть снаряды. Потому что, ну, каждый снаряд, это, ну, блин, ну, во-первых, деньги, во-вторых, ну, так плотно, ну, зачем? Такой вот был вопрос. То есть все обстреляно, все, что могло сгореть, оно сгорело. Даже на окраине села мужчина, который жил и работал на водоканал, он контролировал уровень воды там. Это, ну, то есть дом вообще на отшибе, он 2 километра от села. Он тоже сгоревший полностью, разбомблен. И ты такой думаешь, блин, да ну как? И по дороге встречал постоянно окопы, позиции всякие. Ну, то есть все в позициях, все посадки, все перерыто, все в позициях, валяются формы, валяется. Ну, первое время, как ехали, даже много оружия валялось погоревшего. Боеприпасов, оружия, машины. Приезжаешь в село, я увидел на подъезде к селу сгоревшую БМП-ху, БМП-1, полностью сгоревшую. Подойдя к ней, я увидел за ней много мин. Вот противотанковых ТМ-62М. Заехав в само село, очень много валялось артиллерийских снарядов, но на минометных очень много, вертолетных, грады, ураганы. То есть куча ракет, ну, ты просто, ну, не понимаешь, что тут происходило. Ты даже боишься представить, что здесь могло происходить. То есть стрелялось со всего, просто со всего. И ты вот просто смотрел под ноги. Знаете, честно сказать, я с первой поездки я больше запомнил то, что я видел под ногами, чем вокруг. Потому что я постоянно смотрел в ноги. Я не мог рассмотреть дома. Я не мог увидеть, что творилось по сторонам. Плюс, подойдя к своему дому, Даже нет, даже подходя к соседскому, у меня уже начало очень сильно телепать, прям трусить руки, прям трусить. Я думаю, сейчас я увижу свой дом. Просто находясь в Николаеве, потом находясь в Киеве, я постоянно следил за ситуацией, в оккупации оно или нет, когда его освободят, когда уже можно будет поехать. Каждый день начинался с того, что ты проверял Deep State UI, вот эта вот карта Deep State.
Да, я знаю.
То есть с этого начинался каждый день, с того, что ты проверял карты в надежде, что оно там уже там, серая хотя бы зона уже была более приятно, спокойнее, и ты ждал, когда она станет зеленой. И ты вот каждый день жил тем, чтобы приехать в село, каким бы ни было. Говорили все, что по слухам военных там вообще ничего не осталось. Но все равно хотелось приехать, ну, потому что ты там вырос. Ну, действительно, вырос в этом селе, в этом доме. Ты еще моей бабушкой с дедушкой дом. И подойдя к соседскому, меня начало очень сильно телепать. Я понял, что надо, конечно же, снять какое-то видео, потому что и посмотреть людям интересно, и думаю, маме показать, и там для себя чисто, что я там могу увидеть. Я включил экшн-камеру, подошел к дому. И, честно сказать, я не помню, приехав обратно, я не помню, что вообще я там особо видел, насколько это было шоковое состояние. Я, будучи в других организациях, помогая другим организациям, я ездил по другим селам. Я видел много человеческого горя. Но когда я увидел именно свой дом,
Ну, это понятно.
когда я увидел свое родное, честно, я вам даже не могу то состояние передать, и не дай бог вам узнать это состояние.
Еще бы,
Я
конечно.
действительно не помню, что я видел. И благодаря экшн-камере я хотя бы, приехав, успокоившись, я сел, посмотрев видео, я много чего нового увидел. Я приехал, допустим, там, ну, смотрю, забирать нечего, смотрю, все сгоревшее, там, дом частично разрушен, но не подлежит восстановлению. Кухня, гаражи, сараи, каждый сарай. У нас их 3 сарая, все сгоревшие полностью, просто стены, даже потолков нету. Просто стены обваленные, все, гора сгоревшая, все сгоревшее, в дом зашел, все перерыто, все завалено, потолки попадали, частично стен нету. И так вот пришел вообще, ну, что тут делать вообще просто? Оставил корм, все, ушел, просто ушел. А приехав домой, посмотрел, думаю, что как я это не увидел, а как я это не увидел. Вот, после этого начал ездить. Ну, честно сказать, я очень сильно благодарен Аня Куркурина, и очень благодарен фонду «Друзі поруч», ТАР. И больше всего сейчас нашему селу, нашим животным помогает проект «Сонечник». Это американцы. Вот. И я благодаря Куркуриной Ане с ними всеми познакомился. И вот благодаря им это открыло возможность туда поехать. Потому что туда, честно сказать, не имея личного транспорта, поехать практически невозможно. Туда никто не хочет ехать. Потому что там периодически все равно люди подрываются. У нас уже в нашем крае около, это уже, наверное, случай 9-й, наверное, как люди подрываются. Но на легковых машинах, кстати, люди не выживают. То есть, да, то есть это максимально опасно. Были случаи, пару раз я нанимал, но это очень дорого лично для меня. Потому что 1000 гривен заплатить, чтобы тебя свозили на пару часов. Потому что, во-первых, и ждать там тебя никто не будет целый день. А чтобы тебя туда свозили в те края на пару часов, ты заплатишь 1000 гривен. И для меня возможность работы с этими вот волонтерами была лишний раз возможность помочь, во-первых, и животным, ну и поехать самому туда, как бы по своим интересам, опять же, к себе домой, опять же, к своим животным. Вот. Но за все время удалось очень много спасти жизней, именно я имею в виду животных. Это коты, собаки, приведенных мы даже не спрашивали, вывозили, а взрослых мы фотографировали и вылаживали в местную группу, чьи, и люди, которые там говорили, о, мое привези, там, привозили. Если, о, это мой там Мухтар, но его забирать не собираюсь, можете кормить, и я перезваниваю, говорю, там, эти люди, можно его забрать, его хотят британцы забрать. Говорит, да, пожалуйста. То есть таким вот образом мы вывозили оттуда животных.
А можете ли рассказать, как начался процесс возвращения фермы после таких невероятных разрушений? Как вообще вот фермерство начало возвращаться в Николаевскую область?
Ну, в Николаевской области в некоторых селах было гораздо проще, так как некоторые фермерства практически не пострадали. Например, плюс-минус взять село будут оккупацией, они целее. Плюс-минус взять село и дальше под нашим контролем, то, что были, они тоже целее. А вот нашему, ну, максимально не повезло просто. Линия фронта из-за этого, оно максимально пострадало. И полностью благодатным, как именно в нашем фермерстве началась посевная, то она началась еще с зимы, когда начали ездить в Благодатное и пытаться хоть что-то спасти, хоть что-то вывести.
А вы ездили?
Там, да, я тоже ездил,
А можете
помогал.
рассказать, вот как вы в первый раз поехали в поле работать?
В поле я работать первый раз пошел, не поехал. И то в селе Партизанское, потому что когда уже чуть-чуть плюс-минус подтянули технику, там, где, говорим, пополам собрали тех пару тракторов, то долгое время ждали заявки саперов, точнее, приезда на заявку саперов. То есть хотели, чтобы пришли саперы поля и вот
А сколько ждали?
2,5 месяца была как подана заявка, результатов никаких. А фермера, там же ж не одни мы, то есть не одни мои родственники.
Ну, понятно.
Ну и все начали, да, стучать во все возможные двери. И было принято решение, что, мол, саперы обходят только дороги, ну, инфраструктуру. Больше они, к сожалению, не могут. Полей много, и вот на поле может быть 3 снаряда, их как бы тоже можно понять. А там 100 гектар поля, им надо то поле обходить там неделю ради тех 3 снарядов. Ну, было принято решение местными властями ОТГ, представителями ДСНС, что якобы края села Партизанского не минировались, так как стояли только наши военные. Здесь только могут быть ракеты, точнее даже остатки от ракет торчащие. И в основном это артиллерийские снаряды. Вот. То есть поля решили обходить самостоятельно. То есть, говорит, вы сами на себя, как бы на свою ответственность, на свой страх и риск обходите поля, находите, например, снаряд, вы его фотографируете на телефон, ставите флажок с яркой ленточкой, вот, и отправляете геолокацию.
А
Дают
это
контакты, это отправлялось, да, саперам, непосредственно кому-то из
ДШР.
саперов. То есть вот у моего родственника, у этого вот мужа, сестры, был контакт сапера. Я сначала скидывал мужу сестры, то есть я обходил поля, нахожу, фотографирую, ему пересылаю. И чтобы вы понимали, вот те села, которые, ой, боже, поля, которые близко к селу, там было просто нереальное количество снарядов и ракет. Вот я, например, обошел 2 ближайших поля возле села, я нашел 36 снарядов и ракет в том
Это
числе.
за один день.
То есть, нет, это, наверное, за дня три. За дня три их обошел, потому что надо ходить плотно, чтобы лучше видеть, потому что бывает так, что может совсем там немного там выглядывать. Вот это все фотографировалось, отправлялась геолокация, все, было пройдено там уже поле 2, и уже этот вот Саша, муж сестры, отправлял этому вот саперу как заявку. Пишет, кто он, название там, фермерство, все дела, краткое описание, эти вот снаряды, фотографии, геолокации, и на основе этого уже делалась заявка. Ну, приезжают, правда, быстро. По заявке, да, действительно приезжают быстро, тут ничего не скажешь. День-два и приезжают, и забирают их, вот.
То есть
Единственное, что была беседа с саперами, они попросили, что мины и неразорванные кассеты ни в коем случае не трогать. Все остальное, в принципе, безопасно, если там спокойненько, да, то есть мин здесь нету, говорит, так что никто еще соседних фермерств ни разу не находил, и мы ни разу не находили. Но в итоге как-то я на дороге, на окраине села Партизанского, на танковой мине все-таки как-то подорвался.
Сейчас мы к этому перейдем. Я хочу чуть-чуть поподробнее узнать про вот это само возвращение. Помните ли вы про то, как вы вот с вашими родственниками, как вы вообще принимали решение, что, ну, несмотря на количество разрушений, на ущербы, на вероятность мины, все-таки посевную нужно проводить? Вот помните ли вы, как вообще принималось это решение?
Ну, я думаю, несложно догадаться, что родственники явно более заинтересованы в этом, чем я.
Ну, понятно.
И я, да, то есть есть как бы мама, которая сильно переживает, как я объяснил, что переживает настолько сильно, что 5 минут трубку не брать, уже все хана. Естественно, она не отпустила бы меня в поле. Вот, ну, все как бы мои остальные родственники были крайне против этого. Вот. На тот момент у меня еще, ну, не знаю даже как, ну, в общем, против были. Все были против, и я отказал. Первый раз, когда мне предложили, что, Димыч, надо обходить поля. Первое, с чего начать, надо обходить поля, я отказал. Ну, и, собственно, в итоге мы из-за этого поругались и какое-то время не общались. Вот, в итоге все равно, когда была идея с геолокацией, с точками, сказали, что мы пообщались, как бы все нормально, там все более-менее безопасно, мы пару дней уже сами поля обходим, там только снаряды, их хорошо видно. У меня даже есть видео, ну, это вообще, я даже не знаю, стоит ли вам это рассказывать, но саперы мне рассказали, я с ними один день поработал, как я уже сказал, они сказали, что нельзя трогать только мины и
Кассеты.
кассеты не разорваны, да. Говорит, снаряды, говорит, их может быть 3 штуки, например, этих вот артиллерийских. Говорит, их можно спокойно выносить с поля. Выносите себе там аккуратненько в посадку, где-то их кучкуете, фото, метка, геолокация, отправляете, и мы как-то спокойненько приезжаем, забираем. То есть, типа, чтобы не было так, как они первый день приехали, и мы по всему полю ездили, и снаряды эти собирали. То есть, их можно спокойно сносить в кучу или вообще выносить с поля. Единственное, что осторожно с взрывателем. То есть взрыватель, ну, по нему и то надо очень сильно хорошо ударить, чтобы оно детонировало. То есть спокойненько на руках можно их выносить. У меня даже есть видео на экшн-камере, как я выносил артиллерийские снаряды, вот эту вот нону с полей. С экшн-камеры, да, записал. То есть они сказали, что да, с этим можно работать. С ракетами очень много ракет от ураганов. Говорит, у нас машина не позволяет их вытягивать. Говорит, у вас есть трактор, вам будет легче. Они объяснили, как эти ракеты вытягивать. Говорит, тут по направлению, как она вошла в землю, так же и вытягивать по направлению, то есть в противоположную сторону. Говорит, ни в коем случае не на изгиб. Вам трактором будет легче, потому что я с ними один день поработал, я видел, как они это делают. Они элементарно подходят, просто берут в руки тот снаряд, подносят к машине, взрыватель вскручивают, ну, смотрят, конечно, ну, смотрят единственное, насколько он поврежден. Вот, то есть, а в моем случае они посоветовали взрыватель не трогаешь, просто выносишь на край поля, типа это вполне безопасно. За ракеты вот эти торчащие, ураганы, там хвостовики, они точно так же пытаются тросом дергать, вытягивать. То есть я говорю, а как вы определяете, ну, взорвана она, нет, взорвана? Он говорит, ну, в основном, говорит, видно, что если она пустая, ну, в основном, конечно, видно, как это у них называется, ну, не моторная часть, а двигатель именно, там, где вот двигатель, оно выгорает и становится пустым. Вот, типа. Говорит, а лучше, конечно, увидеть это, говорит, чаще всего мы сразу ее просто вытягиваем. Если она сильно длинная, то значит она не разорвана частично, может быть, значит, ее трогать нельзя. И говорит, и вы ее не трогаете. Вот, то есть таким вот был опыт работы с саперами. То есть ракеты мы самостоятельно трактором ездили, вытягивали. И как оказалось,
Обалдеть.
это, ну, наверное, если это интервью прочитает любой другой фермер с нашего направления, его этой истории абсолютно не удивлю, потому что многие фермера и металлоискатели покупали, ходили по тех полях, и также ракеты эти самостоятельно вытягивали. У каждого фермера их там, блин, с добрых десяток, как минимум, этих хвостовиков от урагана. То есть все фермера в наших краях прошли через это.
А
И
вы...
даже с херсонского направления, я когда обходил поля, остановилась машина, и ко мне подходит прямо на поле мужик. Говорит, я там под Херсона, там какого-то там села сказал. Говорит, тоже так же обходим поля. И он говорит, как вы решаете вот снаряды? Ну, ему рассказал, что вот такая вот договоренность с местным ОТГ, с местными властями, с представителями ДСНС. И вот к такому вот пришли выводу. То у них практически такая же история. Говорит, мы просто подавали заявку на то, чтобы проходили поля. Говорит, это было бесполезно. В итоге самостоятельно фермера обходят поля.
А вот как бы в день, когда, во-первых, один ли вы проходили поля, или у вас было несколько сотрудников вашей фермы?
Нет, сам.
Один.
Первые 2 дня без меня обходили. Проходил Саша с этим вот там одним работником, у него там официально работает. Они вдвоем ходили, обошли, он мне рассказал ситуацию. То, что говорит, оно все хорошо видно, просто говорит, то, что он визуально нашел, фотографируешь и скидаешь. Типа, вот он мне рассказал, как это делать. Все. Он мне предложил опять поехать. Ну, как бы, и родственникам помочь хочется, и какую-то копейку можно заработать, потому что, ну, туговато сейчас, конечно, с работой, особенно в Николаеве. А я заинтересован быть в Николаеве из-за того, чтобы как можно чаще и больше ездить в село. С Киева не накатаешь.
Ну да.
Я согласился и ходил я сам поля. То есть я немножко изучил это все дело, изучил, как что более-менее выглядит, чем оно опасно. То есть я не такой уже глупый парень, чтобы прям абсолютно не зная всей этой кухни, начать ходить там по полях, и тем более потом после работы с сапером еще это на руках носить. Вот, то есть такое поверхностное понятие я себе приобрел, скажем так, да, буду так это называть, и ходил по полям.
А
Но
как
по полям, я
вот?
честно вам скажу, гораздо я был спокойнее и увереннее, потому что я точно так же ездил и по волонтерским целям, по опасным краям. В свое село я ездил, точно так же края очень опасные, но пешком, просто пеший, я был себе очень уверен, потому что я очень осторожный парень. И если что-то даже подымал, я подымал это дистанционно с помощью там канатки, например, да, и там саперской кошки. А сесть в технику у меня было плохое предчувствие, потому что, будучи в технике, я был абсолютно не уверен.
А можете ли вы рассказать, вот вы говорите, что вы чуть-чуть изучили, да, как что выглядит, как вы это делали? Вот тогда с сапером или как-то самостоятельно, еще
Не,
как вот?
самостоятельно.
А
Самостоятельно на
как?
просторах Ютуба и все просто.
То есть вы.
А чаще всего, мне знаете, как легче это было, когда я это увидел, и мне появился интерес, а что это было? Вот я видел вот такой вот снаряд, фотография у меня есть, и давай изучать, чей это снаряд. Начинаешь сначала гуглить, оно тебе показывает, что это за снаряд, ты понимаешь, от чего этот снаряд, и начинаешь смотреть уже полный обзор, от чего оно, как оно работает и чем оно опасно. Вот, то есть только таким вот образом.
А я правильно понимаю, что вы как бы не участвовали, да, в дискуссии о том, ну, вообще стоит ли затевать посевную в такой период или нет, когда ваша семья это обсуждала?
Нет, у меня никто не спрашивал, я же говорю, я там не считаюсь прям каким-то,
Да, я
как это
понимаю.
сказать, ну да, думаю, вы догадались, то есть
А
я таким совсем посредственным резюмом там есть.
А можете ли вы рассказать, вот мама ваша была против, как бы родственники многие были против, чтобы вы этим занимались. Вам самому не было страшно, как бы идти в поля, заниматься поиском мин и посевом?
Ну, конечно, страшно было. Я вам скажу, и в село ездив, и опять же с тем волонтерством ездив, тоже было страшно, и в поля идти было страшно. Но ситуация с родственником еще было, знаете, такое чувство долга, наверное. То, что, мол, ну, все-таки это родственники, ты там сел, вспомнил, как вы там с самого детства, там все праздники, и они уже обращаются так, мол, что, ну, такое тяжелое время, надо помогать друг другу. Вот. Ну и на второй раз, как я уже сказал, я и согласился.
А можете ли вы попробовать мне словами буквально описать вот первый раз, когда вы вышли в поле, что вы видели вокруг себя? То есть я помню, что в начале разговора вы еще сказали, что там прям из-под травы условно было видно что-то. Что вы
Ну, это в
видели?
нашем селе, это в Благодатном там было, мины были. То есть, если бы в этом селе были бы тоже мины, никто посевной бы не занимался.
То есть, как бы, ну, хорошо, в другом селе, вот вы выходите в поле первый раз. Что вы вообще вокруг себя видите? Как оно изменилось с тех пор, как вы увидели еще вот там до полномасштабного вторжения?
Ну, поля сильно не изменились, но побиты много прилетов. То есть там, прям, чтобы сказать, колоссальная разница, там вертолеты валяются, танки стоят, такого нету. Все, села сильно побиты. Ты проходишь по селу, идешь там на то поле, и ты просто в шоке, потому что Благодатное уничтожено на 100%. Это без преувеличения. То есть, поверьте, ни одного целого дома, который подлежит восстановлению. Партизанское уничтожено на 80%, может даже, ну, на 85%. Ты просто в шоке, когда ты в селе находишься. В поле выходишь, ну, как будто ничего не было, если не обращать внимания на воронки. То есть в полях конкретной какой-то разницы не чувствуется. Бывает, в некоторых посадках ты видишь блиндажи, видишь окопы, видишь разорванные там бусики, разорванные там какие-то машины. То это, да, конечно, напоминает то, что была война. А в целом сам обход, первые дни там пытались с металлоискателями. То есть этот Саша купил два металлоискателя, но так как оно действительно видно все визуально, и, как понимаете, ну, техника, которая постоянно обрабатывалась долгое время, особенно советскими тракторами, то там металлолом валяется через каждый, блин, 5 сантиметров даже. Не скажу через метр, там почва полностью в металлоломе. Там и уголки валяются, и куски тракторов, болтов. То есть они поработали металлоискателем, прошли там буквально 100 метров, уже устали и поняли, что это бессмысленно. А так, по ощущениям, хочу сказать, что вот выходишь в поле, и ты идешь, 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 и ты видишь снаряд, лежащую такую, блин, здоровенную болванку 18-килограммовую. У тебя, ну, просто так шок. Как будто ты, знаете, как по ощущениям, вот, как грибы собираешь. И когда ты собираешь грибы, и когда их много, то у тебя одно чувство. А когда ты ходишь, 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 там, я не знаю, образно 3-4 часа, и ты наконец-то грибок увидел, хороший, красивый, и ты немного этому прям как, знаете, как типа, о, ура. Так же и со снарядом. Типа ты ходил, 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 тут, ого, снаряд, ничего себе. Ты давай к нему подошел, метку поставил, сфотографировал. Первые дни уже вообще даже не выносил их никто. То, конечно, чувство было необычным таким каким-то, когда ты находил снаряд среди поля. Бывало, можешь так ходить, ходить по полдня, можешь ходить, ничего не увидеть. И ты уже даже забываешь, что война была, ты как будто опять на работе. Тут приходишь, снаряд лежит. Бывали, ладно, Нона. Бывало, находились 152-е кабаны, такие здоровенные. То, конечно, шок. Много разного валяется. Куски от ПТУРов, это противотанковая управляемая ракета, то куски от других ракет, типа там игла, там, ну, то есть много-много чего такого валяется.
А
Вот.
вот тот приезд сапера, да, когда он помогал вам, да, как какой-то день был, когда он вас условно учил, это же было не запланировано, насколько я поняла, он просто приехал, как бы ваши метки обработать или как?
Да, они приехали по заявке, совершенно верно, да, они приехали по заявке, просто по заявке. Но они были в шоке с количества, и они говорят, мы сейчас как начнем это все, ну, поля действительно сильно здоровые, там есть одно поле, которое плоскостью 100 гектар, то есть целое поле 100 гектаров, почти это очень много, даже флажки не видно с одного края в другой. И он говорит, я сейчас, говорит, заколебаюсь по геолокации их искать, говорит, ты их ставил, говорю, да. Говорит, давай будешь ездить показывать. Мы вот ездили L200, машинка, я так понимаю, там более начальство было, и грузовая машина Star. Я стоял на подножке и показывал образно пальцем сюда, 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 и вот так мы подъезжали, с ними забирали снаряды. То есть они меня вызвали, дабы, ну, ускорить процесс сборки находок. Вот. И так мы вот с ними разобщались, показали. Я, честно, этого даже больше боялся сразу, когда мне этот Саша позвонил, говорит, я в городе, там приехали саперы, просят, чтобы ты приехал помочь, типа показывать, где что лежит. Я, честно, очень испугался. Еще
Почему?
самое интересное, что я этого сильно не хотел и боялся, думал, сейчас вот эти снаряды начнут носить, выкручивать их там, слаживать. Я этого очень боялся. Но потом приехал, посмотрел, что, в принципе,
А вы
как они
боялись
легко с
чего?
этим обращаются. Что-что?
Вы боялись чего? Что они начнут разрываться?
Ну, типа, да, был такой страх. Ну, типа, ты их видишь, но ты их не трогаешь. Типа, ну, окей. Тебе надо только флажок поставить и фотографию с геолокации отправить. Все, ты проходишь мимо. А когда ты даже стоишь там в 50 метрах и там смотришь, как они там их забирают, то поначалу, там первые пару часов, конечно, картина была такая, знаете, жуткая, страшно
Ничего.
было чуть-чуть.
А
Но потом
как?
мне нарассказывали, то как бы, типа, нормально.
А вот скажите, когда вы первый раз без сапера пошли, вот именно уже там выкручивать, доставать, как это было?
Ну, я ничего не выкручивал. Вот, они предупреждали, что выкручивать ни в коем случае не надо. То есть для транспортировки, да, они выкручивают с тех снарядов артиллерийских, например, взрыватели, чтобы было безопасно их транспортировать. А я ничего не выкручивал. Вот, я единственное, что просто ты подходишь к нему, если он там в траве, ты его аккуратненько разбираешь и максимально много внимания именно взрывателю, чтобы он там ни под чем не был, ни, никак не трогаешь его, и аккуратно его уносишь в сторону. Вот, то есть ничего не крутилось, и техника, я даже боялся, честно, на технику слаживать, потому что бывало такое, что очень много нести надо. Я думал, какой-то старенький, может, трактор или как-то там придумать, чтобы это, ну, не на руках, типа. Ну, думаю, да не, спокойненько, лучше, медленно, уверенно. Вот. Ну, дальше, честно сказать, начали из полей, которые ближе к селу, то там было очень много. А потом, когда начал ходить туда дальше, все поля, то там бывало так, что там 2-3 снаряда за целый день можно найти. То есть туда уже гораздо меньше было. То есть там уже практически просто ходил по полям.
А страх, он куда-то делся или он остался с вами?
Но он стал меньше. Врать не буду, страх не пропал до конца, но он стал меньше. Когда ты увидел, что тут действительно ни одной мины не встречал, потому что я Сашу предупредил. Говорю, Саша, если я нахожу хотя бы кусок мины, ну там, знаете, пластиковой, пехотной там, я говорю, что я в Благодатном видел там различные виды мин, и стоящие уже на боевом дежурстве, точнее, еще на боевом дежурстве, и разорванные. Я говорю, хоть кусок корпуса нахожу, говорю, я больше тут ходить не буду, говорю, чтобы ты не обижался. Говорит, хорошо, договорились. И за все время я ни разу там не видел ни установленной, ни разорванной, никакой вообще абсолютно мины. Вот. Поэтому у меня как-то страх стал меньше. Ну, до конца, конечно, не исчез.
А вот можете ли еще рассказать, вот вообще вся эта ситуация с тем, что, ну, саперы так долго не едут, что такие очереди на заявки. Можете ли вы мне рассказать, почему так происходит?
Полей очень много, дорог гораздо меньше. Вот и весь ответ. То есть, вот, например, взять наши хотя бы фермеров, вот окраина того же села Партизанского, там, ну, скажем, одного фермера, ну, я не буду даже говорить за нас конкретно, но любого другого взять, 200-300 гектар, у того там 500 гектар, у того даже 100 гектаров, то есть их обойти надо очень много времени, очень много. И как сами саперы же мне объяснили, что мы можем ходить неделю и найти два снаряда. Типа, почему бы вам не обходить, находить те снаряды, а мы быстренько приезжаем и за 20 минут отрабатываем заявку, а не неделю. Вот, то есть так они вот это объясняют.
Ну, то есть, можете ли вы рассказать вообще, вот как бы правильно понимать, что полей заминированных просто гигантское количество?
Ну, именно полей скорее нет. Больше посадки, наверное, потому что у нас все подрываются в основном в посадках. А поля именно заминированные только, скорее всего, и вероятнее всего, предфронтовых селах. То есть, где они не окапывались, не стояли, то они там и не минировались, потому что смысла нету. То есть, предфронтовые села — это должна быть максимальная просто осторожность и 20 раз надо подумать даже, прежде чем этим заниматься, потому что я даже слышал такие легенды, рассказы, что там то ли за космические деньги, то ли какие-то частные компании разминировали, но суть остается та, что даже после саперов все равно остаются подарки. То есть они тоже на 100% не могут гарантировать, что они прошли, и все, можете тут ездить сколько хотите. Собственно, вот даже на примере меня, ездив по той дороге, месяц ездили люди, почву выезжали мои же родственники подготавливать, занимались культивацией, вообще ездили тяжелым трактором. И, ну, действительно, месяц ездили люди по этой дороге, и никто ничего. Тут я проехал, причем даже на третий раз тот день. Я приехал на поле, привез посев мат, прицеп, и поломалась сивалка. Мне пришлось отцепить прицеп и вернуться обратно. То есть я, опять же, уже, считайте, утром приехал по этой дороге, назад вернулся по этой дороге, взял ремкомплект, генератор, сварку, болгарку. И на третий раз возвращаюсь уже с этим всем ремкомплектом и уже подрываюсь. То есть почему оно вот так вот происходит, ну, непонятно. Но таких случаев тоже много.
А теперь можете ли вы вот прям поминутно, детально, подробно вспомнить тот день, когда вы ехали на тракторе и попали на мину?
Он с самого утра или момент именно подрыва,
Вот
интересно.
вообще
Ну,
все.
я думаю, наверное, момент с утра это, Постараюсь так.
Но
Поверьте, лучше там, наверное, меньше чего.
все, что касается именно работы в поле, понятно, что вы там завтракали и все дела, но вот как вы вышли в поле, может быть, какие у вас были предчувствия, воспоминания, ну, в общем, все, что касается именно работы в поле в этот день.
Ну, еще интересный момент, кстати, хотя я его не сказал. То, что в этот раз я, живя с подружкой, мы напополам снимаем жилье, я сколько ездил, я никогда так не делал. В этот раз я это сделал. Я ей сказал, где у меня лежат деньги. Я сказал, где у меня какие ценные вещи. Она в шоке была, говорит, ты так никогда не делал. С этого началась моя поездка
А
туда.
почему вы решили в этот раз так сделать?
Не знаю, честно, даже не могу объяснить. Она мне тоже говорит, зачем ты это делаешь? Почему? Говорит, ты так никогда не делал. Я говорю, я просто собираю на телефон. Ну, я это и так и объяснил. На самом деле, я честно, не так это было. Мне вот просто захотелось, потому что, во-первых, и сумма действительно была значительной. И как бы, говорю, собираю на телефон, говорю, ну, на всякий случай, мало ли, говорю, ну, тут они лежат. Вдруг тебе может понадобиться. Говорю, может, моей маме, что иногда мама к нам на квартиру приходила. Я говорю, может, маме понадобятся деньги, передашь. Ну, хорошо, ладно, вроде бы успокоил. Вот, поехал в село. И опять же, я туда ехал, как я уже и сказал, ну, именно на данный период моя задача была обходить поля. Ни в коем случае я не тракторист, ни в коем случае не имею права на вождение на этой технике. Просто из-за того, что этот вот Мишка, который там работал, он же, кстати, сосед, с которым я выходил из села. Да, это он. Он немного понимает в электрике. В селе не было электрики, то есть электричества не было. И частично разрушен дом в этом вот партизанском, это вот Саше. И этот Мишка шарит в электрике, он как-то там что-то посоединял и говорит, будут электрики, приедешь, сможешь им объяснить. Типа они изначально хотели, чтобы я остался, но так как я не электрик и ничего там не делал, я не смог бы объяснить. Он говорит, выйдешь в поле вместо Мишки на один день. Я говорю, ну, блин, мы так как бы не договаривались. Говорю, я на тракторе, говорю, сколько не ездил. Он говорит, да не переживай, спокойненько за мной поедешь. Говорю, ну, а что делать? Говорит, все будет нормально, типа. Ну, я пытался отказаться, я не хотел этого делать. Прям сказать плохого предчувствия, прям предчувствие, прям сидел, у меня прям, я не знаю, там, что-то казалось, что-то представлялось, такого не было. Просто не было желания, не хотелось, вот что было. Ну, наступил тот день, понятно, как бы выехали в поле, подготовились, ехали по этой Снегиревской трассе, съехали. Впереди ехал этот Саша с севалкой на тракторе, я ехал с прицепом сзади. Проехали по этой дороге, заехали на поле, засыпали посев материалы, сделали несколько кругов на севалке. Я смотрел на севалке, стоял, как высев идет, нету ли засорений, все ли нормально, все ли исправно. Вот. И подъезжаем, он поднимает севалку, что-то трещит. Я говорю, Саша, что-то трещит. Он посмотрел, поподнимал, стоя на месте, говорит, треснула рама. Говорит, ты, Димыч, говорит, едь, наверное, в село, привези генератор. У меня была идея, говорю, давай, может, Мишке позвоним, может, он привезет там. Он говорит, так куда он поставит, чем он поставит, там тут второй пырчик полуразобран, ну, там пырчик, в простонародье маленький трактор. Там разваленный, разобранный, может он ее не приехать. Говорит, не, говорит, я не спешу. Говорит, отцепляй прицеп и говорит, едь обратно в село. Я отцепляю прицеп, разворачиваюсь, опять проезжаю по этой дороге. Приезжаю в село, прошу этого Мишку помочь, потому что генератор тяжеленный, 8 киловатт, он весит там килограмм 140, я мог бы сам не поднял с весом в моих там 55-60. Мы погрузили этот генератор, погрузили сварку, болгарку. Я еще помню, с собой сделал кофе, такой стакан, ну, специальный, чтобы, ну, типа, не переливается. Поставил себе кофе, такая погода хорошая, вышло солнце, я еще, как помню, шапку снял, расстегнул курточку. Еду, подъезжаю уже к месту, спускаюсь, и тут просто, ну, естественно, неожиданно, мощнейший удар. Вот как сейчас помню, необычный удар. Вот, знаете, бывает, тебе ударят какое-то определенное место, и у тебя болит определенное место. А тут именно удар просто на все тело мощнейший и очень-очень горячий. И все. И следующий этап, я помню, как начинаю с трактора. То есть после этого взрыва меня не выкинуло с трактора. трактора, я до последнего был в тракторе.
Угу.
Ну, полагаю, что на какое-то короткое время, возможно, там на секунд 30, даже, наверное, не минута,
угу.
я потерял сознание, потому что я не помню, как падали куски трактора, я не помню, как садилась пыль, как был дым, гарь, и этого не помню. Но еще мне родственник позвонить, этот Саша, не успел, хотя это видимость. Вот, то есть он даже видел, как я подорвался, он даже не успел меня набрать. То есть как оно произошло? Я еду, мощный горячий взрыв, и следующий этап резко, я помню, как я выползаю с трактора. Но уже ни пыли, ничего нету, ни дыма, ни пыли, ничего не падает. Я выползаю с трактора, лезу по стеклу, тогда как-то так на руки, я даже, ну не знаю, ну я сильно руки подрал из-за того, что я полз. Выползаю, и вот, знаете, первое время я даже боялся об этом говорить, потому что оно может показаться каким-то немного странным. Ну, я первое, что я сделал, когда я вылез из трактора, я боялся обернуться. Я боялся увидеть себя лежащего. То есть мне так казалось, что ну так умирают люди.
Боже мой.
И я оборачиваюсь и смотрю, что никого нету. И я выдохнул. Просто выдохнул и думаю, так, все, соберись. Опять выдохнул и такой смотрю на ноги. Ноги есть. Я даже, честно, я даже... Это было типа как лотерея, знаешь, типа вытягивать, не вытягивать. Мне так было смотреть, не смотреть. Смотрю на ноги, есть, я встаю. Смотрю на руки, тоже есть, но думаю, блин, и тут падают просто кусочки, не капает именно кровь, а именно сгустки падают на ладошки. Я смотрю на руки, падают сгустки просто крови, и я понимаю, что, скорее всего, проблема именно с головой. С лицом, с головой, потому что я вижу плохо, и у меня сильно как-то оно было размыто, сильно плохо, ужасно все болело. Я достаю телефон из кармана. И то видео, кстати, которое я выложил, оно было вторым снято. Первое видео, оно случайно снято, как я на себя смотрю, иду к дороге, и там даже видно, как я рукой машину останавливаю. А потом опять смотрю на телефон, опять захотел на свое лицо посмотреть, и я вижу, что идет запись, я выключил. И следующее, что я делаю, идя к трассе, я звоню этому родственнику. То есть это, ну, представьте, с момента того, как я подорвался, ну, там минута, наверное, может, ну, минута, там, не знаю, полторы прошла. То есть он еще даже позвонить не успел. Я ему звоню, он сразу орет в трубку: «Ты жив? Что произошло?» Я говорю: «Саша подорвался на мини». Он говорит: «Руки, ноги есть?» Я говорю: «Есть». Ну, говорю, очень много с головы крови, очень много, прям я весь в крови. Он говорит, ну, короче, ладно, матом сказал, говорит, что будь там, я сейчас найду какую-то помощь, будь там. Я не стал ждать, следующий этап, я звоню вот этой вот девочке, с которой живу. Говорю: «Ксюша, ты не переживай», говорю, «ну, я подорвался на мини». Она начала орать, говорит: «В смысле, как?» Я говорю, ну, а еще мы с этой девочкой сразу были в отношениях по началу войны, первые пару месяцев, то есть и мама меня ее знает, и все. Она работает вместе с мамой в кабинете, и начала, короче, говорить маме. Мама у нее там чуть сознание не потеряла.
Господи.
Я говорю, только вы, говорю, успокойтесь, я говорю, ну, руки, ноги на месте. Ну, говорю, что-то, говорю, с головой. Она говорит: «Куда тебя везут, в какую больницу?» Я говорю, ну, честно говорю, пока не знаю. Потом будем на связи. Я отключаюсь. И я подхожу к трассе, останавливаю машину, машина остановилась и начинает мне говорить: «Боже, что с тобой?» Я еще помню, я ее останавливаю, машина пролетает, резко-резко тормозит, прямо аж со свистом, разворачивается, подлетает ко мне, останавливается, держит меня за руку, начинает, ну, типа, держать, говорит: «Что с тобой, что случилось?» Я говорю: «Я на мини подорвался». Он говорит, ну, тоже там все в матах было. Говорит: «Тебя надо везти в больницу, поехали в Снегирёвку». Ну, ближе Снегирёвка, чем Николаев. Я говорю: «Мы в Снегирёвку не поедем, потому что там больница плохая». Я говорю: «У меня там никого нету». Говорю: «Все мои в Николаев, мне надо в Николаев». Говорит: «Ты себя видел?» Говорит: «Я вообще не знаю, как ты вообще живой. Ты, говорит, даже не представляешь, как ты выглядишь». Я говорю: «Нет, мы едем в Николаев». Пока мы торговали с ним, пытались договориться, подъезжает машина, и я вижу так, ну, с трудом. Красная девятка, 99-я, не знаю. И слышу голос знакомый, дядя Олег, сосед этого вот Саши. Говорит: «Дима, быстро в машину». Я сажусь в машину, а тут мужик хватает, говорит, типа, этого мужика, говорит: «Ты точно его знаешь?» Говорит: «Да, я его знаю, это, говорит, наш сосед». Ну все, ладно, забирай. И меня везут в больницу. Ехав по дороге, у меня звонит телефон. я уже, честно сказать, практически не видел, кто звонит. Я просто нащупал, ну, как у меня телефон сенсорный, я угадал, взять трубку, свайпнуть, беру трубку, слышу, Мишка тоже говорит: «Димон, вы там как, у вас все хорошо?» Говорит: «Там сейчас только что так что-то гэпнуло, блин, и геть так десь рядом». Я говорю: «Миша, это я на мине подорвался». Я говорю: «Як?» Я говорю в трубку: «В смысле? Ты живись?» Я говорю: «Живой, ну, говорю, что-то, говорю, херово с головой». Я говорю: «Руки, ноги на месте?» Я говорю: «На месте». Ёлки-палки. Ну, короче, говорит: «Если что, звони». Я говорю: «Хорошо». И дальше еду. Дальше еду, уже кто звонил, я уже трубку не мог взять, а уже все, у меня уже и не хотелось, и не виделось вообще ничего. То трубку брал этот вот дядя Олег. Он объяснял, слышу, рассказывал, говорит: «Мы туда его, мы туда его». Он в скорую позвонил, договорился за скорую. Как сейчас помню, к блокпосту, видимо, подъехали, потому что я уже ничего вообще не видел. Подъехали, видимо, к блокпосту, говорит: «Ребят, у меня парень на мине подорвался». Они говорят: «Все, проезжайте». То есть нас даже не проверяли. А я еще так переживал, потому что у меня документы были в рюкзаке, а рюкзак в тракторе остался. Думаю, сейчас еще начнутся волокиты, блин, что без паспорта. Ну, пропустили, даже не смотрев. Привозят меня в Николаев. Меня там уже ждала на въезде в Николаеве скорая. Меня переложили в скорую. Завозят меня, начинают проверять. Вот, кстати, что мне тоже было очень неприятно. Я вообще парень очень вежливый. Но когда меня начали осматривать, я сильно на них ругался, сильно. Я просил меня не трогать, потому что у меня адски болело все тело. Я тогда еще разговаривать даже нормально не мог, потому что от ударов, я сейчас даже разговариваю, у меня немного челюсть болит. У меня осколочных очень много было. У меня даже, как потом оказалось, я думала, что это от удара щеки побило об зубы. Это мне прилетали осколки стекла, кусочки. То есть у меня множество было валок во рту, у меня сильно посечено было лицо, шея, руки, ноги. Все было полностью побито, все было в крови. И они же меня начали искать, может, где-то прям посерьезнее есть ранение осколочное. Они меня везде ощупали, давили, просили глубокие вдохи-выдохи делать, раздевали. Я нервничал: «Не трогайте меня», все просил не трогать меня. И они привозят, говорят: «У него самые большие проблемы с глазами», говорит, «везем в глазную». Привозят меня в глазную, говорят: «Вы что?» Говорит: «У него могут быть осколки в голове, надо на МРТ, у нас МРТ нету, везем БСМП». Меня опять в скорую, опять ложат, везут меня в БСМП. Там, как мне делали МРТ, я уже не помню. Потом помню уже, как обратно везли. Помню, как меня достали скорой, приехала уже эта Ксюша. Телефон у меня уже на тот момент не было. Кто как с кем там договаривался, абсолютно не знаю уже.
А где был ваш
это телефон? Ксюша при... У кого-то остался, то ли в этого дяди Олега, там как это, ну, тоже не чужой человек, я его с детства знаю, сосед. Он, видимо, телефоном занимался, объяснял, кому куда приехать. Позже и Саша приехал, этот вот, который в поле был, он оставил там все это дело в поле, приехал ко мне. Вот. И они все как-то там скоординировались, приехали ко мне. Я вот сейчас как помню, тоже меня выводили со скорой, я тоже так нервничал, меня брали под руки, у меня адски болели руки. Я говорю: «Не надо меня трогать». Я сам говорю: «Не трогайте меня». Меня берут под руки, а у меня сильно болит все просто, мышцы, все болело. Меня завели в палату и начали отмывать. Помню, что очень сильно воняло от меня маслом и соляркой. Очень сильно. Весь в масле, в солярке, весь в брызгах, в этом, в крови весь. И меня начала это... Ксюша начала отмывать, вытирать салфетками. Я тоже на нее хамил, грубил, говорю: «Не трогай меня, доставьте меня в покое». Я хотел, мне честно, на тот момент просто хотелось укрыться и лечь поспать. Вот почему-то мне хотелось уснуть, мне хотелось поспать. Мне никто этого не давал делать. И, как, кстати, меня то ли вырубало, то ли, я не знаю, но меня сосед этот всю дорогу за руку тормошил, дергал, чтобы я не уснул. Я говорю: «Да я нормально». Но я себя как-то контролировал, но увидеть уже не видел. Так, чтобы прям нормально. Ну, меня отмыли, то есть привезли в ту больницу. Кстати, момент подрыва, я по времени потом посмотрели по звонку Саши. Я Саше позвонил в 9:20. То есть я ему позвонил и сообщил то, что я подорвался на мине. Ну, там плюс-минус 9:15, там образно минусуем. Там, под... Да, утро. То есть 9:15 я подорвался на мине. Это уже потом по телефону посмотрели, когда я позвонил Саше. Вот. Меня отмыли, очухали, переодели, сняли эти все вот грязные вещи. И, кстати, вещи очень сильно побиты, очень сильно осколками. Сняли с меня эти вещи, переодели, чистые, отмыли мне лицо. Вот. У меня очень сильно еще, помимо тех всех осколков, обгорели волосы, сильно обгорели. Они прям куча. Вот так как у меня от взрыва остался ирокез, его даже не разгладить нельзя было ничего. Он так пригорели волосы. В голове очень много было стекла, очень много было грязи. Я бывало помню, первый день я после операции, мне сделали операцию в 4:30 вечера. То есть меня где-то привезли в больницу плюс-минус, не знаю во сколько. Где 15 подорвался, и в 16:30 мне начали делать только операцию. То
А
есть мне
как?
там не знаю, сколько чего доставали, сколько осколков доставали, но самые большие были вмешательства сделаны именно с левым глазом. Мне его как, ну, грубо говоря, просто сшили в кучу, потому что у меня было, ну, передняя часть глаза была просто разорвана.
О, боже мой.
И мне его просто сшили в кучу. Я после операции проснулся аж на следующий день. У меня куча народа была, я сильно плохо видел, у меня заплывший был и правый глаз. Я вообще переживал, что я, наверное, вообще видеть не буду. Возле меня было много людей, вот. Я находился вот в Николаевской больнице. И вот самое первое, я помню, что я попросил, это чтобы помыть голову, потому что я чисто плотный, и мне так смущало, что я с головы доставал куски грязи.
Боже
Это
мой.
было так проблемно, мне заклеили глаза, заклеили там лоб, положили полотенце на голову, закинул голову назад, и мне так вот, типа, как в парикмахерской помыли голову. Там, конечно, двоюродная сестра с племянником мне мыли голову, и я только слышал от них: «Ого, ого, посмотри, какая пена черная».
Боже мой.
Так вот меня вымыли, мне стало от этого чуть спокойнее. То подумаю, что какой-то бомжара приехал к ним лежать.
А вы
Потом
чувствовали
меня...
боль? Ну, в смысле, вы чувствовали вообще, что с вами произошло? Как бы понимали ли вы степень урона?
Нет, на тот момент, честно, не понимал. Болело полностью все тело. Полностью все тело, начиная от ног, заканчивая там чуть ли не знаю, пальцами. Это было по ощущениям, меня спрашивали, там, как ты себя чувствуешь? Я подшучивал. Говорю, у меня такое ощущение, как будто меня Халк взял за две ноги и как жабу облево, так знаете, влево-вправо, облупил меня об землю целым телом. Говорю, болит все тело, адски сильно болит все тело. Как-то, да, помню, как мама приехала первый раз, это была жесть, ее оттуда увели потом, потому что она забежала, орала на всю больницу, плакала, прибегали медсестры, говорит, вы тут на всю больницу паники навели, то ее, короче, оттуда потом забрали.
А
Таким
что с
был
мамой
приезд
было?
мамы.
Это было
Что?
в тот же день?
Нет, это было на третий день. Ей не говорили, что я подорвался. Она об этом узнала случайно, позвонила кому-то из ОТГ спросить за какую-то то ли гуманитарку, то ли за какое-то собрание спросить. Но они пообщались, пообщались, а потом та женщина спрашивает: «Ну как там Дима, ему лучше?» И мама такая, типа, в смысле лучше? Что случилось? Говорит, в смысле? Говорит, ты не знаешь, что твой Дима подорвался на мине? Она, як? И то она и
Боже мой.
прилетела. Ну, потому что я знаю состояние мамы, и все родственники правильно сделали.
Ну
И
да.
даже эта Ксюша знает состояние мамы, потом никто ей ничего не говорил. Толку, конечно, мало, да, было бы ей сказать. Я же говорю, только паника и истерика. И за то все время она только раз вот меня навестила, когда она сама приехала. И больше мы с ней так и не виделись, ее больше не пускали.
Получается, еще раз, это какого числа произошло?
21.03.9:15.
Ага, то есть прошел уже месяц, чуть-чуть
Да,
больше
месяц,
даже.
да.
А
Месяц и 4 дня.
вообще вот как за этот месяц изменилось ваше состояние? Что с глазом сейчас происходит? Как вообще все это у вас вылилось? Во что?
Ну, в конечном итоге больше всего о себе дает знать. Вот, допустим, прошли боли в руках, прошли боли в ногах, там, пояснице. Осталась только боль именно самого глаза. Такое, знаете, как будто кто-то на него постоянно, ну, вот, как взять, нажать на глаз и постоянно держать. Вот у меня такое состояние, как будто мне что-то постоянно давит на глаз. Плюс над самим глазом болит лобная кость. Вот именно над левым глазом, вот эта вот половина левая, лобная кость болит постоянно. И постоянный звон в ушах. То есть у меня до сих пор звенит в ушах. Ну, не так, конечно, как сразу, но такой звон терпимый. Постоянно звенит и постоянно болит голова. Но тоже терпимо. Бывают, конечно, головные боли от каких-то резких движений, от каких-то там перепадов. Очень сильно болит. Тут у меня был один раз, очень сильно болела голова, настолько сильно, что, честно, не знаю, я даже не могу объяснить, что мне хотелось сделать. Я никогда в жизни так голова не болела, никакие обезболивающие не помогали, я был в больнице, ничего не мог помочь. 4 часа я просто адски мучился. То есть, ну, дает жизни, в общем, вот этот вот левый глаз и тяжелая контузия, пока себе знать.
А
Вот это на
зрение?
сегодняшний день. Зрение я, к сожалению, левым глазом практически не вижу. То есть у меня
Ужас.
до подрыва на мине левый и правый глаз были 100%. Сейчас остался правый, ну я не уверен, конечно, что прям на все 100, но тестируют очень хорошо. То есть говорят, что у меня правый глаз отлично, а левый, ну, 3-5% видит. То есть я, если на солнце
Кошмар.
посмотреть, например, и поднять там руку, то я, ну, тень увижу от руки. И то это было не сразу. Первые добрые 3 недели у меня темнота полная была. То есть, что глаза закрыты, например, что закрытый глаз, что открытый глаз, было одинаково темно. Но единственным хорошим знаком было то, что мне когда светили фонариком в глаз, прямо вот близко в открытый глаз левый, то я видел хотя бы какое-то свечение. Говорили, это уже хороший признак. Ну, кстати, в дальнейшем вот мои волонтеры, эти американцы, я очень благодарен им, проекту «Сонечник». Они позаботились о том, чтобы у меня более достойное было лечение, и они меня перевели в одесскую больницу у Филатова. Это было 24 числа. То есть Николаевская лежал всего 3 дня. Меня перевезли в Филатова, институт имени Филатова в городе Одесса. И там мы начали заниматься. То, конечно, там, честно сказать, я очень доволен персоналом, очень доволен людьми. Пока насчет операции ничего не могу сказать, так как мне ничего не делали. У меня только были процедуры и очень-очень много осмотров и обследований. Много делалось УЗИ, каждый день обследования, каждый день осмотры. А так в основном это все были уколы, капельницы, таблетки. Вот. И тоже очень, кстати, интересный момент. Не хотелось бы его упустить. Это то, что предположение врача, который делал мне УЗИ, он говорит, что у меня очень интересный случай в том плане, что мне разрушил глаз очень маленький, но очень быстрый предмет. Он говорит, это могла быть даже песчинка. Но говорит, она была с такой мощнейшей кинетической силой, что она влетела в переднюю часть глаза. Будучи маленькой, имея очень маленький вес, у нее хватило только войти в переднюю часть глаза. Но она влетела на большой скорости, и она сделала там взрыв. Говорит, был бы это более, хотя бы даже кусочек стекла более-менее весомый, глаз бы прошило бы полностью, и надеюсь, что видеть будешь, но меньше. Был бы это металлический осколок, ну тут вообще могло быть вообще совсем плохо. А так, говорит, тебе в глаз влетела буквально песчинка, которая сделала большой взрыв в передней части глаза. Там, я
Ужас
думаю,
какой.
вы если читали, там диагноз, там очень такие вот, ну, интересный диагноз, там множество разрушений и всего остального прочего. Но в дальнейшем, когда ушла кровь с глаза, мне продолжали делать обследование, то говорят, сетчатка не отстала, говорит, это очень хороший знак. То есть, говорит, шансы, видите, есть. Единственное, что там много чего надо ушивать, много чего убирать. Будут удалять мой хрусталик, потому что он помутнел, и будут ставить другой хрусталик. То есть говорят, что перспектива видеть есть левым глазом, но даже примерно не могут сказать, на сколько процентов я буду видеть. То есть это может быть и образное 15%, может быть и 70%. То, конечно, вряд ли, но говорит, в принципе, плюс-минус с помощью очков, возможно, как-то получится поправить зрение. То есть правый глаз будет нейтральным, а на левый будут искать плюс или минус по зрению. То есть вот так.
Очень надеюсь, что зрение хотя бы в какой-то мере восстановится. Я вам потом еще пришлю фонд сапера, который тоже подорвался на мине полностью, но ну, он совсем полностью потерял, он потерял глаза, и
А,
он помогает.
я должен вас перебить. Это, видимо, Владислав.
Ещенко.
Да, я с ним общаюсь. Он, кстати, мне звонил первые дни, когда я был в Одессе,
Все круто.
и он мне поддерживал морально, говорит, что ты не расстраивайся, я знаю твою историю. Мне рассказали, что с тобой случилось, и говорит, что, чтобы ты понимал, говорит, я тебе звоню, вот, и разговариваю с тобой благодаря слуховым аппаратам. Говорит, я не вижу вообще, говорит, на два глаза, еще и не слышу. Говорит, общаюсь с тобой благодаря слуховым аппаратам. Он мне говорил, что если нужна будет какая-то помощь, обращайся.
Да, я просто сама недавно с ним записывала интервью. Вот просто не знаю, знали вы или нет, но если вы общаетесь, то супер, тогда вообще все.
Я скажу даже больше, мы даже договорились о встрече.
Класс.
Я хочу даже с ним посоветоваться. Вот будучи сейчас я нахожусь на амбулаторном лечении. Меня вчера выписали на амбулаторное лечение. У меня закончился курс уколов капельниц. Говорит, нету смысла тебя в больнице держать. Ты сейчас переходишь только на капли и мази. 2 недели. Потом на повторное обследование. Я думаю, возможно, за это амбулаторное лечение договориться с этим вот Владиславом. Я уверен, что у него с глазами точно есть знакомые по клиникам. Хотел бы просто проконсультироваться, что мне могут другие специалисты сказать, так как я только в Филатово
Да, я
общался, и
понимаю,
больше мне никто
конечно.
ничего не говорил. Да.
Конечно, это
То есть я
правильное
вот
решение.
хочу с ним встретиться, и, возможно, он мне как-то поможет хотя бы с обследованием.
Но он в Киеве сейчас, да.
Да, он в Киеве.
А вот вы как человек, который, ну, непосредственно все-таки, несмотря на то, что, да, это были какие-то временные работы на посевных, да, на уборке, все равно, как бы для вас земля, ну, как бы для вас, да, вот работа на фермерстве, это какая-то очень важная часть жизни в любом случае. Вот спустя месяц после подрыва на мине, какие у вас, не знаю, может быть, мысли появились? Что вы думаете про минирование полей в Украине? Как бы что за это время вы, какие мысли, может быть, у вас сформировались?
Кстати, очень хороший вопрос, очень. Я бы в первую очередь хотел бы посоветовать проводить такие тренинги, рассказывать хотя бы фермерам, что почем и как вообще с этим делом всем обращаться. Потому что, как показывает практика, обойти они все поля не могут. Проще, наверное, набрать один день всех этих фермеров и рассказать, показать, как это работает. Это первое. Второе, я бы очень хотел бы, ну это лично от меня совет. Самый минимум купить баллистические очки. И все, кто работает на тракторах, просто ездят в баллистических очках, которые держат осколки. Просто случаи подрыва на тракторе не первый, и всегда люди страдают, то, ну, там, выживают. Но чаще всего страдают глаза, отрывают руки, ноги. Ну, хотя бы самый минимум взять за правило, чтобы фермера выходили в баллистических очках. В обычных это может быть опасно,
Ну да.
потому что
Стекло.
надо понимать, что да, действительно, само стекло очков может повредить сразу два глаза, причем очень здорово повредить. То есть это должны быть исключительно баллистические очки. В Украине цена там, ну, образно на том же каком-то там сайте, это может быть от 2500 до 5000 гривен. Ну, извините, сколько уже у меня как бы на это все ушло сил и денег, то купить очки за 2500 – это самое малое, что вообще
Ну
может
да.
быть. И они бы меня в тот момент спасли бы. Сказать купить еще бронежилет, купить шлем, ну, это еще лучше, но это дорого.
Ну да,
Ну, не
это
каждый
правильно.
сможет для себя помочь. Но опять же, если в поле работает 5 человек, то как минимум, знаете, в трактор не нужен бронежилет с каким-то суперским классом защиты. Достаточно просто кевларового бронежилета, просто с кевларом. И все. И хотя бы какой-то минимальный там шлем. Ну, опять же, лично от меня совет, что самый-самый минимум — это очки.
А вот про само минирование, в смысле, про само поле, почувствовали вы, что, не знаю, какая цена теперь у хлеба, например, да? То есть какие-то такие мысли у вас в голове возникали?
Знаете, я давал интервью
Радио Свобода.
журналистам «Радио Свобода». И я это им и сказал, потому что без преувеличения многие люди кушая хлеб, они даже не понимают, что сколько крови, сколько сил вообще потрачено на то, чтобы этот хлеб попал им на стол. И я каждый раз, я до сих пор по сегодняшний день, для меня хлеб — это, взяв его в руки, он каждый раз напоминает мне этот случай, каждый раз. И без привлечения, действительно, как я уже и сказал, что цена хлеба очень велика.
В Украине.
Как минимум для меня в первую очередь, и, естественно, да, для всей Украины, потому что, к большому сожалению, жертв было много, и я уверен, что это не конец, к
К
сожалению. Ну, я
сожалению,
думаю,
да.
каждый это понимает, что да, еще будут случаи.
А вот когда вы условно берете буханку хлеба, какие чувства вообще у вас возникают в этот момент?
Ну, я уже сказал, случай сразу это вспоминаю, что это кровь, это боль. Для меня раньше кусок хлеба это был пот, в первую очередь, пот и мозоли. Потому что, ну, я практически, ну, долгие годы, вот как там, ну, мог на пассивной какой-то не быть, мог еще на протравке не быть. Но зачастую на уборках всех я был. Это самая лютая работа, когда ты вот, будучи на этом всем деле, например, многие другие не выдерживали, уходили, бросали, а ты от начала до конца отрабатывал. Для меня тогда хлеб был это пот и мозоли.
А теперь еще и
А
кровь.
сейчас еще и кровь.
Да.
Да, совершенно верно. Ну, знаете, тоже в моей семье и, в принципе, на всех остальных праздниках, так как фермера основные, да, там самое у нас, как бы, то всегда, всегда все разговоры — это фермерство. Все за фермерство, с кем бы ты ни встретился, все говорят за какие-то там проблемы, за какие-то дела. То есть я даже не будучи фермером полноценным, да, там, то есть я действительно не фермер, не владелец там чего-то там. Но я всегда в этом деле, всегда разговоры об этом.
То есть для вас
Всегда
это
это
правда
слышишь.
большая часть жизни, большая часть.
Да, большая часть жизни, да.
Дмитрий, спасибо вам большое за то, что вы всем этим со мной поделились, всей большой, огромной вашей историей. К сожалению, не все войдет в материал, потому что мы очень ограничены по количеству символов. И, как я говорила вначале, мы будем в основном говорить про, ну, как бы, да, про поля и мины и про то, как произошел у вас взрыв. Дмитрий, еще раз
Все
спасибо вам
добренько.
большое. Все, выздоравливайте.
Да, спасибо большое. Да, до
До
свидания.
свидания. Всего доброго.